Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало.
Все, чего оно достигло.
Все это сохранилось
на страницах книг.
Михаил Дулепа. Бафер.
Текст читает Олег Кейнс. Глава первая.
Оля! Да, я. Доставил последний заказ по списку. Замечаний никаких. Сейчас перекушу и к пяти подъеду сдавать деньги. Хорошо? Я выслушал утвердительный ответ и отключил мобильник. При найме я договорился, что могу в любой момент взять часовой перерыв, и этот час пошел. Попытавшись выпрямиться, привычно поморщился. Вытянул руки, пальцы почти не дрожали. Замечательно. Экономим таблетку. Лекарства нынче дорогоньки, хотя работа курьером в аптеке, ими торгующей, серьезно снизила цену. Ферритин мне нужен постоянно. Синдром Мышкина – штука не так, чтобы редкая, но обычно от нее умирают годам к 20. А я в 35 все еще жил, чем немало радовал своего ангела-хранителя, притворяющегося доктором медицинских наук Ивановым Иваном Абрамовичем. Хорошее было чувство юмора у его родителей, да? Док сделал на мне кандидатскую. Потом я ему помогал в качестве материала исследований с докторской. Так, глядишь, и до академика доползет, если я однажды не забуду принять таблетку. Если забуду, сначала дрожание пальцев, через 2-3 часа легкие подергивания мышц рук и ног, еще через пару часов переходящие в судороги. Сутки без таблетки – приступ, очень напоминающий эпилептический припадок, да отчасти им и являющийся. Потом раз за разом приступы повторяются со все более сильными судорогами. Более 3 суток я без таблеток пока не выдерживал, и что-то подсказывает, что до 5-х могу и не дожить. Ну, а чтобы доку было еще интереснее меня изучать, все дополняется быстрой физической утомляемостью. Усталость снижается сульфатом, который продается только по рецепту и который хотят запретить к продаже, как имеющий какое-то отношение к наркотикам. Ферритин – 2742 рубля за пачку, самая низкая цена в России. За границей, как ни странно, дороже. Повод для гордости за страну. Упаковка в месяц. Сультак дешевле. Всего 637. На той фирме, где я работаю. Еще упаковка. Плюс коммунальная, плюс интернет, плюс надо еще что-то есть и во что-то одеваться. 13 тысяч в месяц обязательных расходов. Когда я был уволен по сокращению штатов из библиотеки, в которую пришел после школы и работал почти 15 лет, то был в панике. Привычный мир рушился, и не будет больше тихой бюджетной заводи, развитого социализма с гарантированной крошечной зарплатой, а ждут меня тяжелые будни капиталистического ада. Но первая же работа, за которую ухватился не глядя, оказалась и интереснее, и прибыльнее ставки заместителя заведующего районной библиотекой. Когда через год умер отец, то и вовсе курьерский ритм оказался спасением. В библиотеке было слишком много времени для ненужных раздумий, а дорога съедает лишние мысли. Я включил мобильник. «Алла, здравствуй, красавица. Михалыч, да? Собрали?» «Замечательно. Я буду 8, как обычно». Немолодая толстушка, занимавшаяся формированием заказов, прощебетала что-то невнятно утвердительное и бросила трубку. «Я слишком быстро устаю, чтобы работать на срочной доставке, и работаю только с собранными пакетами заказов». Зато сразу сообразил, что можно брать заказы у разных фирм, так что вечером я забираю пакеты в одной аптеке, с утра заезжаю во вторую и, составив график, весь день спокойно развожу. «Алло, Андрей?» «Да, я. Все разбросал в районе Прокофьевской и Марьино. Завтра заеду за новой пачкой. Есть что-то на расклейку? Я бы взял». «Хорошо, завтра заеду, как обычно». Подведем итог. 7 заказов за день. В 3 местах дали чаевые, в одном накормили. Пожилая женщина, заказавшая таблетки, прямо с порога затащила в только что отремонтированную шикарную квартиру. На все отнекивания только махала рукой, налила тарелку борща и с каким-то нездоровым энтузиазмом смотрела, как я его ем. Вкусно, кстати. Еще и бутерброд дала с собой. Не так уж редко такое бывает, со мной во всяком случае. Другие курьеры на заказчиков обычно только жалуются. Иногда быть сутулым доходягой со впалыми щеками выгодно. 150 с заказа, плюс... так, сколько? Я начал пересчитывать чаевые. Редко дают, но все-таки дают. Как-то подсчитал, и получилось 17 рублей чаевых за заказ в среднем. Ну да, с миру по нитке. Плюс 100 за пачку рекламного спама, разложенного по ящикам. Купив у проходящей лоточницы стакан растворимого кофе, я развернул подаренный бутерброд. Сидевшая на теплой крыше теплоцентрали дворняга заинтересованно принюхалась и, вскочив, потрусила ко мне, с показным дружелюбием виляя хвостом. Меня ее улыбка ничуть не обманула. Звери поумнее, живя рядом с людьми, перенимают все их привычки, в том числе и вилять хвостом, когда что-то надо. Псина, поняв, что ей ничего не собираются давать, гавкнула с интонацией провинциального гопника. Я нагло откусил еще кусок и запил быстро стынущим кофе. Извини, блохастый, но это моя добыча. Друг человека оскалился, по инерции продолжая вилять хвостом, но не решаясь броситься. Потом опять гавкнул. Я доел бутер, вытер кофе, аккуратно кинул в урну стаканчик и посмотрел в глаза собаки. Та от такой наглости сначала перестала изображать несчастную обиженную тварюшку, а потом начала брехать. Уныло, однообразно, матерясь по-собачьи, явно не со зла, а для порядка и выражения своих чувств по отношению к наглым двуногим, беспардонно съедающим вкусную еду, не делясь с хозяевами точки. Время от времени псина делала движение в мою сторону, обозначая свою готовность напасть, при этом удивительным образом не сдвигаясь с места. Ага, а сейчас подойдет автобус, и я трусливо убегу. Нет уж. Замри! Собака от неожиданности в самом деле замерла на месте. Вытянутый хвост замер на полумахе, пасть разъявлена, и только порог из пасти показывает, что это не чучело. Дрессированный, что ли? Я оглянулся на подходящий автобус и поднялся. Что ж, блохастая, поле боя за тобой, можешь ликовать. Уже в закрывающейся двери посмотрел на собаку. Та стояла все так же, вытянув хвост и разъявив пасть в сторону опустевшей скамейки. Больная, что ли? Или сожрала что-то? Двери с шипением закрылись, и я почти сразу забыл о произошедшем. Сдав деньги, забрал собранные на завтра заказы и отправился домой. Спасибо нынешнему гаранту, в частной беседе, транслируемой на всю страну, выразившему мнение, что для бизнесменов должно стать хорошим тоном брать на работу людей с ограниченными возможностями, отдавая таким образом социальный долг. На следующий день началась кампания «Устрой инвалида на работу, а то проверка придет». Очень кстати, это совпало с моими поисками заработка, и теперь я официальный инвалид на двух фирмах. Им хорошо, и мне приятно. Всегда бы такие инициативы от гарантов исходили. Хотя док рассказывал, что в некоторых фирмах заставляли своих сотрудников оформлять инвалидность, не желая платить кому-то на стороне. Ну что ж поделать, еще встречаются отдельные перегибы на местах. Дом встретил тишиной, и я почти сразу включил телевизор, чтобы бубнило над духом. 3-й год живу один, никак не могу привыкнуть. Если в квартире кто-то, то даже в полном молчании есть хоть какие-то звуки. Шелест одежды, шуршание тапочек по полу, откашливание, переворачиваемые страницы, иногда слова для себя. Не люблю полной тишины. Продолжается распространение компьютерного вируса, названного «убийца игр». Вчера о падении серверов заявили представители фирмы Blizzard, и это значит, что еще 10 миллионов человек лишились своего привычного развлечения. Blizzard держались дольше всех конкурентов, 5 дней отражая атаки. Напоминаю, что вирус начал свое шествие по всемирной сети неделю назад, и за это время индустрия компьютерных игр понесла колоссальные убытки. Особенно пострадала Южная Корея, где компьютерный спорт наиболее развит. Кстати, о Корее. Новый хит популярного исполнителя стремительно ворвался. Я приглушил звук. Плохо. -5000 из бюджета. Играю я давно, с 2000 года, когда нашу библиотеку наконец подключили к интернету в рамках госпроекта. Предпочитаю, конечно, онлайновые игрушки, Все же никакой синглплеер не дает такого удовольствия. World of Warcraft, самая посещаемая онлайн-игра, поглотила меня с первого своего дня. Но 3 года назад игра начала давать не только моральное удовлетворение, но и материальную прибыль. Добыча игрового золота на продажу за реальные рубли была ненадежным, но желанным подспорьем. Теперь, с падением серверов, я терял 1/6 своего месячного дохода. Нет игроков, нет покупателей. Досадно, ну да ничего, проживу. Ужин, 2 таблетки, душ, замер давления, витамины, новости. Вечер катился привычным путем, как и сотни предыдущих, но чего-то не хватало, и это чего-то было связано с компьютером. Скука. Единственный приятный момент моей болезни – это снижение потребности в сне до 4 часов в сутки, к тому же распределенных по часу 2 за раз. Раньше я мог провести их в виртуальном мире, но сейчас из-за вирусной атаки было просто нечем заняться. Читать или смотреть что-то надоедает примерно на 2-й месяц работы курьером, потому что это единственное развлечение в пути между адресами. Я начал перебирать страницы, читая вопли души игроманов. Минут через 10 я понял, что что-то не так. Судя по отзывам, атаки в онлайне подверглись преимущественно фэнтезийные игрушки. Танчики, стрелялки, леталки — все это было в порядке. Серверы сейчас стонали под наплывом новых игроков, искавших замены виртуальным сказкам. Но если игровой сервис предоставлял вместе с симуляторами и доступ к играм, проходящим по сказочному списку, тот также подвергался нападению вируса. Хорошо организованная атака. Сколько же кто-то потратил ресурсов? А зачем? 2 боя на танках, 1 полет на самолете. Не то. Скучно. Я машинально попытался открыть клиент Варкрафта и полюбовался надписью. Нет ответа. Скука давила. Открытую проду фанфика я нервно закрыл на 2-м предложении. Черт! Поиск в папках, щелчок по иконке, набрать в строке «Connect». Мад. Сказание. Мульти-юзер-данж, текстовая игра, основанная на старинном русском антураже, была моей первой интернет-игрушкой. Тогда я назывался волшебником Визимиром, и в игру заходил больше посидеть поболтать, чем прокачаться в уровнях. А потом игровой мир стал лихорадить, начались войны кланов, склоки, скандалы. Мы с парой друзей пытались открыть зеркало игры с запретом войн, но идея не прошла, и мы сначала вернулись из своего пустующего рая, а потом появился Warcraft. И я стал андедом-магом Визимиром на сервере Warsong. Эх, а ведь были времена. Добро пожаловать в мир русских сказок. Кто? 179 человек онлайн. Ничего себе! Да и в лучшие времена не всегда столько собиралось. Нужна дамага, много. Кто в репее? Быстро-быстро пробежим. Витязь ищет группу. Блин, есть у кого рабочий конфиг на купу, я свои давно удалил. Мужики, а как тут играть-то? Похоже, не я один без игр страдаю. Игровая система сказаний была основана на постоянном повышении уровней с ростом опыта и перерождением по достижению максимального 31 уровня. Перерождение повышало все характеристики на 1, магам добавляло 1 слот на каждый круг заклинаний, а бойцам повышало на 5% планку прокачивания умений. В результате 1 боец 10-го перерождения равнялся по силе 5 новичкам. Но мне мортаться было лень, да и класс неподходящий, волшебнику в одиночку и скучно, и опасно, так что я остановился на 4 перерождениях, после чего просто бродил по хорошо описанному миру. Так, что у меня тут? Я проверил игровой аукцион, вылавливая подходящие предметы экипировки. Потом поставил врата перехода, фирменную фишку волшебников, позволяющую мгновенно переноситься к заранее запомненному ориентиру, и, быстро пролетев по знакомым дорогам, проверил игровые магазины в редко посещаемых городах, потратив 1/2 наличности. Наконец, собрав 50 к шансу на успешное прохождение заклинаний, по паре дополнительных слотов на нужные круги и немного вещей с обаянием, характеристики от которой у волшебника зависят кое-какие умения, вернулся на постоялый двор. Визик, здоров. А вот ты знакомый. В репей пойдешь? Меня каст всего 100, а инта на печать нет вообще. Хм, хрен с ним, я вообще голый. Сейчас в магазине куплю что-то и рванем впятером.
Вспомнить былое?
Точно. Как мы тогда в первый раз 10 неморченных рыл?
Ага, помню. Кое-кто тогда 5 помер.
До сих пор помнишь? Да, были времена.
А что, ты один их пройти типа не можешь?
А нахрена? Скучно одному. Гребаный вирус. Вовка лежит, леняк тоже. Хоть тут оттянусь.
Та же фигня. Хорошо, где встречаемся?
Ответа не было. Немного пощелкав по клавиатуре, я дождался лишь печального. Holden Connect. Черт. Следующие 5 минут я пытался зайти в мат, но игра не откликалась. Да что же это такое? Ну ладно, Warcraft. Но зачем нацеливать вирус на текстовые игрушки? Кто-то решил угробить в сети все связанное с магией? Я осекся. В голове вдруг сложился пазл. Собака, игры, магия, вирус. Замри! В маде все команде надо было набивать вручную, а действия игроков и монстров отображались в текстовом виде. «Замри» было игровым отображением заклинания оцепенения у волшебников. Это же заклинание, но произнесенное колдуном, показалось бы как «Аки околел». А я сказал собаке «Замри», и я играю волшебником. И кто-то гробит высокодоходные бизнесы, избирательно роняя все игры магического толка. Да ну, бред, не может быть. Я поднял руку, направил на стену и опустил. Глупость глупостью, но если бы я не думал о последствиях, то до своих лет не дожил бы. Лихорадочно перебирая в уме своих персонажей и доступную им магию, я остановился на ледяной стреле, мага в Варкрафте. Не слишком сильная, быстро кастуется, действует строго на одну цель. Встав, поднял руки перед собой и, глядя на стену, с выражением произнес: «Ледяная стрела!» Ничего. Ну да, ничего и не должно быть. Это не сказка и не игра. Это жизнь, детка. Тут магия не работает. Стоп. Я играю за андеда, а у них характерная анимация заклинаний. Левую руку перед собой, правую отвести, вращаем по часовой стрелке. Правую вперед. Ледяная стрела! Ничего. Может, надо с эмоцией? Ледяная стрела! Ничего. А если наоборот, спокойно, расслабленно? Ледяная стрела. Ничего. Попробуем представить визуальный эффект и ощущение холода. Ледяная стрела. Ничего, сволочь, а я уж и поверил. Неожиданный азарт растаял, как та самая ледяная стрела. Появилось легкое ощущение неловкости. Взрослый мужик, а устроил такое. Вздохнув, я шагнул к креслу. Connect. Colden Connect. Жаль. Я открыл сайт с онлайн-шахматами. Судя по всему, магия тут не использовалась, а потому сайт работал как всегда. Встав на поиски соперника, я поудобнее уселся в кресле. Да уж, если бы все было так, как мне представлялось, каждый обретет магию своего персонажа. Я бы в друиды пошел, или в варлоки, а еще лучше в шаманы, и молниями кидаться, и подлечивать себя. Интересно, магия из игрушки в жизни могла бы лечить? Я бросил взгляд на пальцы. Не дрожат. Хорошо. Кстати, а почему я решил, что магия из Варкрафта будет действовать? Тогда уж разумнее пробовать что-то из заклинаний волшебника. Что там у него? Защиты? Не нужны им. От чего им в жизни защищать? Как проверить? Улучшение силы? И что дадут 3 очка силы? Сколько это добавит килограммов? По идее, если я тощий волшебник с 15 очками силы, то, добавив 3, я повышу свои способности на 20%. И как это измерить? Еще у волшебника есть различные видения. Видеть невидимое, видеть магию. Что разглядывать в пустой комнате? Невидимость. На ком проверять? К тому же, меня и так редко замечают, уж такая особенность организма. Заклинание «Полет». Рискнуть скостовать и прыгнуть с пятого этажа? Нет уж. А больше никак не проверить. Печать. Мешает монстрам заходить в комнату с игроками. Зависит от интеллекта. Кто ко мне может зайти? Оцепенение трех видов. Кого оцепенять будем? Даже мух нет. Пылевая буря, кислота, ледяное прикосновение. А есть еще защитники. Слабенькие существа-фамильяры. Ангел есть, сильный призыв. Может спасать и подлечивать волшебника. Сам убить никого не способен, приказам не подчиняется, действует по собственному разумению. Бесполезен, в общем. Мигание действует только, когда заклинателя бьют, причем не всегда. Восстановление возвращает очки движения, снимает усталость. Очень пригодилось бы под конец дня, когда ноги гудят после доставки последнего заказа. Но сейчас я уже отдохнувший. Черт, ничего пригодного для экспериментов. Так что успокаиваюсь. Вон уже мигает запрос на поиск противника для блицпартии. Ах да, есть еще магические стрелы. Самое слабое заклинание, которое даже на первых уровнях редко употребляется. Проще взять дубинку получше, да ею бить. Как там формула звучит? Я направил палец на стену и произнес. Остры стрелы твои. С пальца сорвались три слабо светящиеся точки и ударили в обои, оставив после себя темные пятна. Глава вторая. Почти не удивившись, я повернулся к компу и нажал отмену партии. Потом встал и подошел к стене. На бежевых обоях, старых, советских еще, на расстоянии 35 сантиметров друг от друга, темнели три отверстия, словно от вытащенных гвоздей. Спичка, засунутая поочередно в каждое, погрузилась наполовину, почти 2 сантиметра получается и 3 миллиметра в диаметре. Я прошел в спальню и вытащил из пакета в шкафу пневмашку. Выглядит как настоящий ГЛОК-17. Когда-то очень хотелось такую игрушку, но когда купил, то неделю постреляв, убрал и забыл. Зарядив новый баллончик, направил его в стену, рядом с дырками. Потом опомнился, отошел к другой стене и выстрелил уже оттуда. Шарик ожидаемо не оставил даже 5-миллиметровой глубины дырки. Значит, это не было следами от стрельбы, о которой я забыл. А отцова двустволка бабахнула бы так, что я бы точно запомнил, и соседи бы прибежали. И значит, это действительно был заклинание «Магическая стрела». Я сел в кресло, почесал голову пистолетом, подскочил, разрядил пневмашку и убрал в шкаф. Сел опять. В голове было совершенно пусто, пальцы не дрожали. Что же это значит? Что из этого следует? Повторяя про себя, я пошел на кухню, налил чаю и, вернувшись к компу, поставил чашку рядом с другой, еще полной. Опять сел. Что же из этого следует? Следует, что я действительно могу осуществлять какие-то воздействия, имеющие внешнее выражение, полностью отвечающее эффекту заклинаний волшебника из компьютерной игры. Проверим. Открыв дверь на балкон, я поставил на поручень полулитровую банку. Убрал. На линии был дом напротив. Прислонил к поручню швабру, на нее надел банку, сел на пол. Протянул палец и вполголоса сказал: «Остры стрелы твои». Три точки сорвались с пальца, ударившись в банку, сбили ее с деревяшки и исчезли. Я встал с пола и пошел за совком. Надо было газету постелить. Закрыв дверь на балкон, снова сел в кресло. Значит, магия работает. Черт! Вскочив, я кинулся к стене и, упав на колени, обшарил пол. Ни пылинки. И я убирал позавчера. Где штукатурка? Пол кубического сантиметра в виде пыли и крошки, выбитый ударом магической стрелы. Нету. Куда делась? Темной тканью послужило синее полотенце. Аккуратно уложив его на пол, я сел в метре от стены, вытянул палец. Остры стрелы твои. Три сорвавшиеся с пальца точки, три дырки в стене на уровне 20 сантиметров от пола и чистое, не пылинки, полотенце. Бред. Но ведь бред же. Что за глупость? Реализовать эффект слабого заклинания, при этом испарив в небытие несколько грамм вполне реальной материи. К тому же получается, что у стрел двойное действие, и протыкающее, и толкающее. Иначе чего бы банка свалилась? Где-то там вдруг что-то дрогнуло, и я непонятным образом узнал, что заклинание восстановилось и готово к применению. Схватив часы, я начал следить за стрелкой. Через 5 минут ощущение узнавания повторилось. Так, это уже интереснее. Магия в сказаниях слотовая, основанная на запоминании скастованных заклинаний. То есть каждое заклинание имеет свое время восстановления и, будучи использовано, встает в очередь изучения. Магические стрелы у моего волшебника восстанавливаются 20 секунд. Игровой час, то есть тик на жаргоне, длится 2 минуты. 2 минуты равняются часу в реальном времени. 20 секунд реального времени, отведенные под восстановление заклинаний в игре, этой сумасшедшей логикой считаются равными 1/6 игрового часа, который длится 2 минуты, но равен часу реальному времени. Бред. Но логичный. Значит, у меня есть слоты заклинаний, время восстановления которых соотносится с реальным, и требует проверки еще один пункт. Я снова сел за комп, развернул клиент МАДа и, проматывая историю. Всегда же машинально проверяю, что у меня заучено из заклинаний. Где же это? Вот. Магические стрелы. Первый круг. 5 штук заучено. Вернувшись к стене, я снова расстелил полотенце. Как бы это зафиксировать? Мобильник. Включив камеру на запись, я зажал мобилку 2 книгами на полке, так, чтобы в кадр попал и я, и стена. Остры стрелы твои! 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 На 5-м остры у меня даже язык заплелся, еле смог завершить заклинание. Что поделать? Волшебники в игре — это христианский класс, и все их волшебство оформлено цитатами из Библии. Проводив последнюю сорвавшуюся с пальца точку, я оглядел стену. 15 аккуратных дырочек 2-миллиметрового диаметра, 0 пыли. Остановив запись, начал проверять глубину всех отверстий спичкой. Не одинаково, как ни странно, но различие не более миллиметра. Слабые заклинания первого круга, магия воздуха. М-да. Запись показала, что точки, срывающиеся с пальца, мне не кажутся. Действительно, слабо светятся, летят со вполне заметной глазу скоростью, и дырки появляются именно в месте касания их стены. Нашел лист бумаги, приложил поверх следов от первого заклинания, проткнул спичкой. Затем сверил с другими, стараясь наложить все дырки на одну область. На листе образовалось явное подобие окружности. Значит, 3 точки стрелы в заклинании разлетаются по конусу от моего пальца. Оружие ближнего действия? Так, прошло 2 минуты. Снова палец в стену и еще раз. Остры стрелы твои. 0 эффекта. Так, логика понятна. Применить можно только то, что заучено, как и в игре. Так, следующий эксперимент. Подождав, пока восстановились 2 заклинания, я снова начал мучить стенку. Остры стрелы твои. 3 дырки в обоях. Теперь с расстоянием в 10 сантиметров. Еще раз. Остры стрелы твои. Разлета почти нет. Сложной формы отверстия 5 мм шириной. Острые стрелы твои. Нет эффекта. Предположение, что у меня есть список заучивания и порядок восстановления, можно считать доказанным, как и разлетание стрел по мере удаления от меня. Я вернулся к компу, где все еще светилась табличка доступных моему волшебнику заклинаний. 9 кругов. Первый круг. Защита, магическая стрела, сила, определение яда, защита от тьмы, создать свет. Ничего нужного, хотя силу все-таки стоит проверить. Или вот еще. Да будет свет! На стол с мягким стуком упал небольшой, 2 сантиметра в диаметре, стеклянный шарик. Почему-то не светится ни разу, хотя должен. Осторожно оглядев созданный предмет с расстояния, я тронул его пальцем. Не светит, зараза, что же не так? Хотя в игре он должен быть экипирован, то есть находиться в руке. Пришлось глубоко вздохнуть и потратить минуту на убеждение себя в том, что брать созданный из воздуха непонятным образом материальный предмет таки стоит. Взятый в руку шарик тут же разгорелся мягким розоватым светом. Примерно 30 ватт лампочка, непонятно от чего работающая. Зашибись. Положенный на стол шарик тут же погас. Еще минуту я уговаривал себя, что иногда экспериментировать со странными вещами стоит, после чего второй шарик лег рядом с первым. Когда я взял их в руку, то засветился только один. Значит, есть какие-то неизвестные, но работающие ограничители. Вышел на балкон, опрокинул ладонь, словно окурок упал. Кучка мгновенно погасших на кафеле искр и никакого звука. Так, продолжим. Второй круг. Определение наклонностей, видеть невидимое, определение магии, невидимость, затуманивание. Наклонности видеть не нужно, хотя может быть полезно. Заходишь к стоматологу, например, и сразу видишь, какие у него садистские наклонности. Хотя зря смеюсь, надо будет завтра все детекты проверить. Аккуратно, в процессе, не подавая вида, благо внешнего отображения они не имеют. Затуманивание – аналог защиты, понижает шанс попасть по защищенному игроку. Но как исчислить этот шанс в реальной жизни? Впрочем, все равно стоит подумать о наложении каждое утро. А вот невидимость... Ладно, потом. Круг третий. Ледяное прикосновение, оцепенение, полет, молчание, медлительность. Ледянка. Слабое повреждающее заклинание воды. Никто им не пользуется. Оцепенение. Основное заклинание волшебника. При удаче парализует любого противника, заодно увеличивая в полтора раза все наносимые тому повреждения. Вне боя на 2 тика, в бою на 5 раундов. Если тик равняется часу, то раунд... секунды 2 в игре, 1/60 часа, минута. При атаке на цель оцепенение должно держаться 5 минут с момента начала атаки. А вот это уже реальная сила. Это в игре 5 раундов пролетают мгновенно, а в жизни за 5 минут можно человека на куски порезать, беспомощного-то. Хотя, опять же, что там будет с шансом прохождения заклинания? Он же не 100-процентный, как определить? А если не нападать? Цель будет стоять неподвижно 2 часа? Однако, бедная псина, октябрь нынче прохладный. Что еще? Полет? В игре персонаж под эффектом полета теряет при ходьбе только единицу движения за шаг. И еще не падает в воду или ямы-ловушки. Как это будет выглядеть в реальной жизни? Опять проверить надо. Молчание. Вот. Вскочив, я побежал на кухню и схватил салфетку. Скомков затолкал в рот. Заклинание, произнесенное салфеткой во рту, эффекта не дало. Значит, мне достаточно всунуть кляп и конец магии. Игровая логика, перенесенная на реальный мир, работала, черт бы ее побрал. Интересно, а будет ли молча работать на других магических системах? Не хочу проверять вообще никогда. Медлительность дает штраф к инициативе противника. Неопределимо, а значит бесполезно. Четвертый круг. Каменная кожа. Улучшает защиту. Починка. Восстанавливает разрушенный предмет. Надо посмотреть летние туфли. Там подметка треснула. Мигание. Дает шанс избегнуть атаки. Восстановление. Полностью снимает усталость. Очень интересно. Завтра попробую. Даже более чем интересно. Вдруг и таблетку удастся сэкономить. Развеять магию. Снимает наложенные магические эффекты. Не все и случайным образом выбирая. Иногда это бывает не кстати. В общем, опять мало нужного. Хотя восстановление... Если я правильно понял, что к чему... Ладно, завтра. Пятый круг. Кислота. Слабое атакующее заклинание. Но все равно не буду списывать со счетов. Описание в игре. Выплеснули противнику в глаза кислотой. В реальности жуткая штука может быть. Надо вспомнить формулу. Запечатать комнату. Ставим печать и, если хватает интеллекта, то монстры не могут войти в помещение. Плохо, что я не знаю, сколько у меня сейчас интеллекта, и не знаю, кто тут монстр, а кто игрок. Защитник. Призывает мелкую тварюшку, которая помогает волшебнику в бою. Есть более опасная версия — огненный защитник, но я просто не успел выучить. И вообще, что-то мне сыкотно призывать кого-то. Магия ж магия, а вот в демонологи я не записывался. Я боюсь. Не буду. Пока.
Круг шестой. Прыжок. Перебрасывает колдующего в любую клетку одной зоны. Другие попасть нельзя. Надо бы подумать. Квартира — это зона? Или зона — это подъезд? Дом? Улица? Город, наконец? Или вообще вся планета? Нет, с этим торопиться не буду, а то скастую и окажусь на 300 километров вниз. Разыскать предмет. Все сказано. Произносишь и узнаешь, где это может быть. Сколько дадут за библиотеку Ивана Грозного? Главное правильно предмет назвать и находиться в одной с ним зоне. Длительное оцепенение. Более продолжительная версия простого оцепенения. В бою можно парализовать на 8 минут, зато в четверо дольше восстанавливается после использования. Мантия теней. Полезная штука, ловит и ослабляет чужие заклинания. Если я не один такой уникум, то может сильно пригодиться. Жаль, что видна, когда ее на себе применяешь. На седьмом круге групповые версии полета, защиты, невидимости и силы. Одним махом накладываются на всех союзников. Союзников у меня нет. Восьмой круг. Воздушная, огненная и ледяная ауры. Дают защиту от заклинаний соответствующей школы магии. Жаль, что видны всем вокруг. Групповое освещение. Обычное освещение снижает в два раза весь урон от физических атак, но увеличивает вдвое повреждения от любой магии. Групповая призматическая аура. Наоборот, дает защиту от магии, но физические повреждения удваивает, одновременно убирая эффект освещения. Так что или-или. Ангел-хранитель. Защита волшебника от всех превратностей жизни. Спасает, лечит. Чем выше у волшебника обаяние, тем сильнее ангел. Но призывать, как и хранителя, боязно. Потом, потом. Все потом. Ну и последний, девятый круг, самое-самое. Ледяной щит и пылевая буря. Изучить их было действительно сложно. Создатели игры засунули книги с этими заклинаниями в самые сложные зоны. Щит снижает любой урон в половину, плюс не дает проходить критическим ударом. Буря бьет всех врагов в комнате, ненадолго ослепляя и оглушая их. Но все равно урон небольшой, чисто вспомогательное заклинание. Массовое оцепенение, шарах, и все вокруг, кто не в твоей группе, замерли. Иногда очень бывает забавно. Ну и best of the best – защита богов. Абсолютный иммун к любым повреждениям. Вообще к любым. Только длится мало и восстанавливается долго. Вот и все у волшебника. Типичный класс баффер, не живущий в одиночку. Почему у меня нет силы боевого мага-колдуна? Выйти в поле, колдануть суд богов и все поле одним ударом в тартарары. Или чернокнижник. Вызвать двух-трех костяных духов, из врага жизнь высосать, себе добавить. Кудесникам тоже хорошо. Любого бойца подчинил, и он за тебя сражается. С другой стороны, зачем мне эти сражения? Нет уж, мне невидимости хватит. Я наконец начал обдумывать то, что гнал от себя все это время. А именно, если во всем мире падают серверы с онлайн-играми, а на моем примере видно, что магия из игр перешла в реальную жизнь, то есть могут найтись и другие счастливчики. А если мне достались заклинания поддержки группы, то кому-то могло выпасть что-то гораздо более убойное. Массовая чума, Армагеддон, призыв бездны и прочие радости игровой индустрии. Если бы количество новых магов было бы незначительным, то не было бы и необходимости валить игровые серверы фирм, чей доход исчисляется в миллиардах. Каковой шаг? Если честно, больше смахивает на паническое «Боже, боже, давайте сделаем хоть что-то». Значит, магов уже много. Достаточно много, чтобы начать мероприятие по их нейтрализации, хотя и недостаточно для слухов и паники. Хочу я быть нейтрализованным? Нифига. Значит, не буду отсвечивать, а тихонечко посижу в уголке, пережидая, пока все решится. Ну, насколько смогу. Так что искать в нете всякие страшные слова типа «магия в реале» или «заклинания для начинающих» я не буду. Дырки в стене замажу и буду ждать. Тихо-тихо. Тем более, что пальцы от всех этих переживаний начали дергаться, и надо бы таблетку выпить. Глава
Третья. Проснувшись, я минуту вспоминал события вчерашнего вечера. Магия? Бред какой-то. Ну не может быть из ничего что-то появиться. Но оно существует, причем по своим четким законам, очень слабо соотносящимся с законами настоящего мира. Это в игре все понятно, а в реальности? Как формируется магическая стрела? Почему именно на кончике пальца? Почему летела в банку, а не мимо? Почему в стену? Наоборот, втыкалась, куда я покажу. И что со всей этой фигней делать? Можно было бы... Я хихикнул. Это хриплое карканье было так не кстати в темноте комнаты, что пришлось встать и пойти на кухню. Можно было бы применить обретенные силы на улучшение жизни. Вот, к примеру, восстановление и полет. В игре они помогали перемещаться по миру, снижая трату очков движения. Самое то для курьера. Ой, а ведь есть врата. Уникальное умение волшебников. Умение, а не заклинание, позволяющее ставить магический портал на запомненную точку. 9 точек в первой жизни персонажа и плюс 1 за каждое перерождение. И, что немаловажно, они восстанавливаются отдельно от заклинаний. Сейчас, с умением 100%, должно быть 13 точек камней. А как с этим в реальном мире? Врата! Я прислушался. Где-то глубоко за спиной, иначе не скажешь, отозвалась пустота. Вот, кстати, проблема. Можно ли запомнить другие заклинания вместо тех, что были у меня в игре? На 9-м круге было 3 пылевые бури и только 2 божественные защиты. А я бы предпочел наоборот. Защита от всего гораздо полезнее курьеру, чем полубоевое оглушающее заклинание. Снова прислушался. Список заклинаний. Что-то шевельнулось, проявляясь чуть выше, чем таймер врат. Отзывается список. Первый круг. Первый круг. Есть. Я знал. Я просто знал, что у меня сейчас 2 силы, 2 простые защиты, 1 защита от тьмы, 2 создать свет и 5 магических стрел. Ну, рискнем? Защита мне не нужна. На 7-м круге есть групповая версия. Забыть защита. Нифига. Так, что же я не так сделал? Формулировка из игры. Все точно. 3 минуты перебора приказов самому себе ничем не увенчались. Похоже, я не могу никак изменить своего мема, списка заученных заклинаний. Плохо. Черт, почему плохо? Я на халяву получил возможность магичить в реальном мире и еще чем-то недоволен? Оплатить за это чем придется? А терять-то мне что? Логично. Продолжим. Список заученных камней для врат пуст. Это чувствуется... поясницей. Да, именно ей, хотя и чуть выше. Если он пуст, то его можно заполнить? Вот же. Есть рунная метка, специальное заклинание, позволяющее поставить временный камень. Появилось как раз перед моим уходом из игры, но я его не успел выучить. Но, может, я смогу создать свой стационарный камень? И где я могу его поставить? Дома? Было бы неплохо. Врата восстанавливаются 6-8 тиков часов. Вечером можно было бы... Стоп, а как будет выглядеть в жизни это умение? В игре-то сияющие врата трудно не заметить, и стоят они полный тик, то есть час. Надо мне такое счастье. С другой стороны, почему нет? Как можно использовать возможность 3 раза в день переходить в любую, надо проверить, любую ли, точку земного шара? Поставить врата в Колумбию, таскать чистый кокаин и им барыжить? Смешно, да? Но вот если подумать, то, судя по отключению игр, да еще такому масштабному, прежней жизни тихонечко приходит трындец. Если уж взялись всем миром что-то ломать, то остановить сложно. А я могу, между прочим, поставить портал, в который целый час могут проходить люди, даже не состоящие со мной в игровой группе. Это вам не пошлый суд богов или даже каменное проклятие. Это всерьез. Так что если засвечусь... Нет уж, лучше не буду. Задернул занавески и открыл антресоли на кухне. Старая байдарка, разобранная в сумке. Сверху придавлена панелью от югославской стенки, а в мешочке с крепежами сверток. Я вытряхнул заначку. 5 колец печаток золотых, 3 золотые же монеты, 3 слиточка сбербанковских по 20 граммов в сувенирной упаковке и тоненькая пачечка долларов пополам с евро. Все, что нажито непосильным трудом, в основном трудом отца. Я-то смог откладывать только последние 2 года и почти все держу на счету в банке. Золото пусть лежит, а 2000 забугорных денег стоит рисковать? Стоит. Значит, в обменник. И закрыть счет в банке. Это еще 150 тысяч. Снять домик в деревне должно хватить. В дальней деревне, опустевшей, с подвалом или крепким сараем. Уже не знаю, где именно, хотя я там 5 лет не был. Так, стоп. А если это все пропадет? А если болезнь дала неожиданный результат, и я все-таки сошел с ума? Насверлил гвоздем дырок в стене и сижу, радуюсь могуществу. И все мои ниже спины и выше поясницы — это глюк. Посмотрим, что в сети творится. Сеть не порадовала. Ютуб, Рутуб и прочие просмотровики огорчили заставкой. Сервис временно недоступен. Вообще инет вымело изрядно. В избранном открывались только половины сайтов. Так. Это уже не звонок, это сирена во весь голос орет. Воздушные тревоги. Если 6 часов назад еще отвечали танчики и прочие симуляторы, то сейчас все они огорчали скучной табличкой. Ведутся технические работы. На всех ведутся одновременно? Интересно, а как будет выглядеть призыв ИС-7 в реальной жизни? Мой собрат по полученному удару сам танком станет или все-таки внутри будет сидеть? Снова на кухню, открыл холодильник, посмотрел в шкафах. Ну, более-менее 2 месяца можно прожить, но будет скучно, и ферритин у меня только полугодовой запас. Одеваясь, я задумался, посмотрел в зеркало и все-таки решился. Ну, голова, вспоминай. Он помощь наша и защита наша. Защита. Отражение в зеркале осветилось слабым, тут же погасшим светом. Будут как утренний туман. Затуманивание. Тот же эффект. Да защитит он тебя. Мигание. Я дернулся от странного ощущения смещения, но в зеркале ничего странного в себе не заметил. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Видеть невидимое? Ничего. Или не работает, или вокруг нет ничего невидимого. Покажись, ересь богопротивная. Видеть магию. Изображение в зеркале окуталось едва заметной магической аурой, показывая, что на меня наложены какие-то бафы. Надо учитывать, если попаду на такого же видящего, то могут засечь. Твердость ли камней, твердость ли твоя? Каменная кожа. Ух, какой у меня загарчик модный образовался. И человек разумный укрепляет силу свою. Сила? Был дрыщ, им же и остался. Что еще? Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Защита тьмы. На всякий случай. Пусть будет, не помешает. Я еле удержался от наложения невидимости и полета. Сколько раз я вот так бафался перед походом? А, забыл. По плодам их узнает их. Определение наклонностей. Если я хоть что-то понимаю в жизни, то последнее заклинание будет как бы не важнее всех остальных. Гораздо проще не соваться к потенциальному убийце, чем потом драться с ним. Что с очередью запоминания? Заучивание на 3 часа, с чутью. Ну да, вечная беда волшебников. Это постоянная необходимость в запоминании заклинаний и требования к соблюдению очередности магичения. А то, если в бою вместо оцепенения вдруг начнет восстанавливаться защита, будет не очень-то хорошо, можно и помереть. Я вытащил из шкафа самую большую сумку-тележку. Не могу тяжелой таскать. Хорошо, что это знают в магазине. Плохо, что в магазине меня вообще знают. Ладно, сделаю вид, что закупаюсь на дачу. Я ж писатель, это всем известно. Вот собираюсь в творческий отпуск, да? Если спросят, так и скажу продавщице. Пусть запомнит чудака, который в 4 часа утра идет в магазин за продуктами. Жаль, что спиртное не продают. Универсальная валюта всегда сгодится. Еще раз открыв холодильник, я прикинул список. Деньги? Взял. Пальцы не дрожат. Хорошо. Подхватив слабо заскрипевшую сумку, я вышел из дома. В магазине пришлось постараться. Сначала крупа и масло, затем мясо, соль и сахар. Ну, как мясо? Тушенка, 10 банок, макароны сколько влезло, мука, пачка свечей, еще одна. И, подумав, еще две пачки свечей и упаковку батареек.
«Карточка нашего магазина есть? Пакет будете брать?»
Ночной кассир машинально выдал обычную фразу, запнулся, посмотрел на мою тележку с удивлением и пожал плечами. «Спасибо, не буду. А, забыл. Минуту». Я обошел кассу и взял десяток плиток горького шоколада. «Вот теперь все. Я на дачу до Нового года. Что посоветуете взять? Там только автолавка, вот запасаюсь». Кассир пожал плечами. «К муке дрожжи возьмите, вон на полке лежат, и приправы, и овощных консервов».
«Дрожжи? Это мысли, а приправы у меня там свои есть».
Я взял десяток пакетиков сухих дрожжей, отнес к кассе. Потом добавил десяток мелких баночек томатной пасты и десяток рыбных консервов.
«Да, полный набор выживанца получился».
Сделанным смущением я глядел заваленный прилавок и пожал плечами.
«Похоже, это я в образ вошел. У меня главный герой как раз к атомной войне готовится».
«Пишите?» Мужик заинтересованно поглядел, проталкивая под сканером пакеты.
«Пытаюсь. Начитался хороших вещей. Да и думаю, сам что-то накропаю. Зря я в школе учился, что ли?»
Кассир ухмыльнулся.
«Да уж, только фигня все это. В случае, если бомбу рванут, то патроны будут важнее».
«Точно. На кое они у вас на полке? Мне бы 5.45 пару коробок».
«Не завезли. Приходите после обеда», — поддержал мужик. «С вас?»
«Терпимо». Я сунул карточку. «Купюры пока придержу. Может, по кредитам и возвращать уже ничего не придется».
«Распишитесь. Все, спасибо. Как книгу-то назовете?»
«Кошмар в Осиновом бору. Представляете обложку? Поваленные дома, руины, ядерный гриб на горизонте, а по развалинам медведи-мутанты в противогазах».
«А почему не в Сосновом?»
«А мы на какой улице?»
Мужик хлопнул себя по лбу и хохотнул.
«Ну, тогда вдохновение вам. Как напишите, скажете, почитаю. Я это дело люблю».
«Обязательно. Всего доброго».
«И вам также». Охранник, дремавший на стуле у банкомата, даже не проснулся, когда я снимал с карточки все, что там было. Бумага, конечно, но иногда наличные под рукой бывают и полезны. Таща за собой по улице набитую сумку, я думал, считать себя идиотом или не стоит. С одной стороны, ухнул кучу денег на продукты. С другой, не последние трачу, а продукты, если ошибся, пролежат до своего срока, никуда не денутся. Дома сложил все купленное в углу и подошел к стене, покрытой крапинками дырок от моих экспериментов. Кирпич, значит, камень. Ну, стоит попробовать. Достав из шкафа коробку с инструментами, я начал соскребать обои. Слой газет, а потом штукатурку. Медленно, без шума. И всего лишь на участке в палец шириной и длиной. Если я прав, то мне много не надо. Наконец пошла кирпичная пыль. Надеюсь, соседи не прибегут. Я сел перед дыркой, подсветил видневшийся кирпич фонариком. «Камень! Фиг вам! Что-то я не так сделал». Подойдя к компьютеру, с трудом нашел лог давнего прохождения. «Точно! Камень должен быть рунный, с изображением пентаграммы». Взяв с полки том старой энциклопедии, нашел раздел с рунами и быстро перевел название, вписав руны в знак качества. «Камень — дом». В спине потяжелело, что-то потянуло назад, а потом отпустило. Я знал, что теперь могу поставить врата на камень-дом. Жуткое ощущение, если честно. Чем-то помешательство напоминает. Может, я все-таки того? Может, может. А пока иду-ка я на кухню. Телефон, точное время. 5 секунд ожидания и... Точное время 5:50:20. Врата держатся игровой час. Посмотрим, с чем синхронизировано игровое время. Точное время 5:50:50. Врата — дом. Я зажмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на висящие в воздухе светящиеся пятиугольные врата, через которые была видна стенка гостиной. Точное время 5:51:10. Врата висели. Значит, срок их действия не по минутам реального времени. Врата в игре висят до окончания текущего тика. Значит, можно предполагать, что в жизни они будут висеть пока часы не покажут наступление следующего часа. Ну, надо рисковать. Надо. Я положил мобильник на стол и шагнул во врата. Гостиная в метре от стены. Я замер, не в силах пошевелиться. Запаниковав, попытался двинуться. Не получилось. За что? Стоп. Спокойно. Спокойнее. Лаг от применения перемещающего умения. Он всегда бывает. Спокойно. Все. Почти спокоен. Надеюсь, лаг длится не час? Через несколько секунд меня отпустило, и я с облегчением вздохнул. Ох, ио, ну и напугался. Пальцы не дрожат. Продолжаем. Я протиснулся по стенке мимо невидимой границы и кинулся на кухню. Врата были на месте. Интересно, а их можно поставить так, чтобы самого себя было видно? Не должно бы, они же односторонние. Где швабра? Схватив палку, я кинулся к мобильному. Мой, судя по фоткам, и время примерно то же. Значит, перемещаюсь, скорее всего, в пределах одного мира. Ну, будем так считать. Я замахнулся шваброй и ткнул в грань врат. В последний момент мелькнула мысль. А ну, как сейчас рванет? Кишки в животе свело узлами. Я вспотел в тот момент, когда палка проходила через светящуюся границу. Но ничего не случилось. Никаких препятствий не наблюдалось. Я, похоже, создал односторонние врата, у которых не было четких материальных границ. И пройти во врата может только человек. Неодушевленные предметы они не пропускают. Убедившись в этом, я сполз по стенке и сел на пол. Дебил, а если тут излучение? Как его собрался регистрировать? Отметками на палке швабры? А может, от тебя сейчас радиации фонит? Скоро можно будет свет выключать и при собственном газеты читать. А чего бояться? Ну, помру. Давно я начал бояться смерти. И так уже 15 лет переходил. Соседи жалко. Соседи у меня люди приличные. Ну, авось без рентгенов обошлось. Я сидел с часами в руке и смотрел на сияющую рамку. Ровно в 6 часов врата вспыхнули и исчезли. Я, пошатываясь от переживаний, добрался до дивана и лег лицом в подушку. Врата есть, заклинания работают. Я действительно волшебник из старой текстовой игрушки. Или настолько рехнулся, что уже ничего не имеет значения. Приму это за данность и пойду собираться. Мне к 8 надо пакеты забирать. Перед выходом я поставил на закачку 3 сайта, посвященных различным играм, и наполнил водой ванну до краев. Глава 4. Привет всем, с добрым утром. Все 3 моих коллег-курьеров отозвались печальным выражением лиц, ничуть не разделяя моего энтузиазма. Заказы в этой аптеке выдавали с раннего утра, а в мире так мало жаворонков или счастливчиков вроде меня, почти не нуждающихся в сне.
Михалыч, твой пакет уже готов.
«Ай, спасибо, Аллочка, все-то ты делаешь вовремя». Я подхватил свои заказы, расписался в получении и начал перебирать бланки. Повезло, ничего в разных районах города, а 2 заказа и вовсе в 10 минутах ходьбы друг от друга. Так, теперь мой список. «Алла, красавица, разговор есть». Я прикрыл дверцу в соседнюю комнату с курьерами. «Помнишь, ты собирала большой набор для этих чокнутых выживанцев?» Женщина кивнула и заморгала густо накрашенными ресницами. «Мне тут подвернулся заказчик. Ему как раз 2 таких надо. Но так, чтобы 3 часам уже можно было отвезти. Поможешь? И лично мне ферритина заготовь, 6 упаковок, будь добра». Пододвинутую купюру Алла подхватила со стола и тут же начала уверять, что все будет сделано. Кому другому не поверила бы, но тут был спокоен. Соберет и оформит, и все сделает как надо. И исключительной обязательности женщина. Не была бы она разведенкой с 2 детьми, так можно было бы... А так нет уж, хмутает. В сумку-тележку вчерашним добавились сегодняшние заказы, я вытащил планшет и составил карту сегодняшнего похода. А потом поочередно прозвонил адреса, не дозвонившись только к 1. Разговаривайте с людьми, они это любят и дают чаевые. Войдя в вагон метро, я быстро шмыгнул к двери напротив, проигнорировал свободные места, щелкнув рамкой сумки, быстро откинул стульчик и тут же на него уселся. В очередной раз пришлось делать морду кирпичом, когда какая-то пожилая женщина с негодованием на меня уставилась. Мол, как же так? Стул, на нем мужик, а согнать мужика и сесть самой никак. А вот так, свои надо носить. Вытащив из-за пазухи планшет, начал думать, что же я сегодня забыл сделать. Серверы отключают под видом вируса пятый день. Значит, с учетом неповоротливости государственных машин, уже недели две по миру бродят маги. Ролики в разных смотрелках можно выдать за флешмоб или рекламу, или утечку с фестиваля фантастической мультипликации. Но проще отключить возможность эти ролики смотреть. Уже отключили. Блоги. Быстрая проверка подтвердила, что Facebook уже недоступен. Контактики и Одноклассники тоже. Жужу со товарищи пересылают на одну страничку с просьбой понять и простить. Есть, конечно, и различные форумы по интересам и сайты общения, но там скорость распространения слухов ниже. К тому же из-за аварии на магистрали доступными остались только те серверы, что находятся на территории РФ. Как бы составить запрос, чтобы не показать, что я в теме? Магия в реальной жизни. Поисковик выдал 2 миллиона ответов. Ищи не хочу. Так, надо думать. Стоп, я вообще чего хочу? Магии есть, я тому пример. И не единичный случай, иначе было бы без таких масштабов отключения. Но странно, что в народ слухи не пошли. Телефоны пока никто не отключал, да и внутренние сети замаются блокировать. Могут ли провайдеров заставить закрыть свои локальные серверы? Черт, вот в чем не разбираюсь, так это во всей компьютерной трихомутии. Наверное, могут. Были разговоры о том, что весь трафик просматривается. Должны же спецслужбы как-то это контролировать. Значит, нахрен все запросы. А то сейчас сидит на каком-нибудь канале бот, проверяет все и уже отсылает мои данные майору с усталыми, но добрыми глазами. А тому только кнопочку нажать, чтобы за мной выехали. Чушь. Всех не просчитать, замаются сверять. Что бы я сделал, если бы писал книжку о подобном? Я бы составил список всего, что имеет отношение к играм, и давил бы. Несколько адресов, наиболее соответствующих тематике, оставил под контролем. Идиот. 3 сайта на скачке и уже не отменить. Что же делать? Что я могу? Волшебник — это баффер, класс поддержки. Усиливает накладываемыми заклинаниями союзников и ослабляет противников. Ну, еще такси для союзников по игровому миру с помощью врат. Врата. Да. Предположим, что рано или поздно магичить научатся все, кто играл в игрушки. Что получится? Хаос. Год точно. Черт! Прозевал остановку. Пришлось встать и подойти к дверям, обдумывая происходящее уже стоя. Год точно будут длиться всяческие неурядицы, а потом что-то да образуется. Если силу обретают не все, но многие, то будет замес с крупной перестановкой сил и приоритетов, сопровождаемых реками крови. Если один из сотни, то государство начнет подминать новую силу и подомнет. И самый плохой вариант для меня – это если силу обретет один из тысяч. Инквизиция. Хотя вряд ли это будут так называть. Я поднял руку, пальцы дрожали. Пришлось лезть за таблетками и под сочувствующим взглядом немолодой хорошо одетой дамы глотать без воды. Ничего, это эмоции, это можно пережить. 2 недели. Может быть, и у меня дар уже тогда появился, просто не было шанса его раскрыть. И у другого такая же фигня может случиться. Если он играл в Поттериану, то без волшебной палочки может и не понять, что он теперь маг. Он, они и государство, которое будет делать вид, что все под контролем. Что начнется в религиозных странах, когда кто-то покажет воплощенные в реальность чудеса? Черт с ней, с магией, когда толпы паникующего быдла начнут искать виноватых. Вот тогда и начнется большая кровь. Правильно задергались чиновники? Ой, правильно. Сейчас у меня ровно 2 выхода. Или я, как решил утром, ухожу на дно, уехав в деревню, или я примкну к госструктуре и постараюсь стать нужным, чтобы не убили. Черт, знай я 2 недели назад то, что знаю теперь, так бы и сделал. А сейчас поздно. Сейчас начнут быстро искать способ подавить подобные моей силу и без сантиментов, ведь их задница в опасности. Пока попадаться в руки тех, кто ищет способ это все остановить, нельзя. Значит, деревню. Набор лекарств Алла соберет. Ферритин у меня получится годовой запас. Жаль, он дольше не хранится, я бы еще прикупил. Еды за сегодня соберу на полгода. Мобильность обеспечу вратами. Надо очень крепко подумать, где установить камни. Ведь списки заклинаний я не смог изменить. Наверняка так же будет и со списком портальных камней. Дом в деревне, 5 километров от трассы по грунтовке, полузаброшенный хутор, с которого когда-то вышел наш род. Кстати, родственники? Нет. Потом. Меня толкнула женщина с ребенком. Пришлось извиняться и передвигать сумку. Значит, дом. Тот, в котором мы с отцом жили 2 лета, уже должно быть развалился, но жилище я найду. Есть там несколько домишек, хозяев их основательно консервировали, и место там хорошее. Куркули жили, в хорошем смысле этого слова. Значит... Проверка расписания поездов показала, что сегодня в те места уходят скорой, в 20:22. Значит, заказы. Почему я вообще на работу пошел? Сказался бы больным, хотя еще скажусь. Пока за место в аптеке я буду цепляться, как за свою инвалидность. Мало ли чего от государства получу. Торопиться обрубать концы не стоит. Заказы к 4 я закончу, к 5 отвезу домой лекарства и куплю по дороге еще еды. К 7 на вокзал. В 8 я уеду на историческую родину в плацкарте. Может, к проводнице сунуться, чтобы не регистрировать данные, а заодно и сэкономить. Подумаем. В 9 утра я схожу с поезда, полдня на дорогу к деревне, потом еще пешком. Время немного потеряю, а оно сейчас на вес жизни. А если поставить один камень рядом с городом? Тогда утром я ставлю камень, возвращаюсь домой. Тут, пока врата перезаряжаются, занимаюсь важными делами, а на следующий день с утра прыгаю туда, добираюсь до деревни и выбираю дом. Или, если там жить уже нельзя, ищу другой вариант. Оставаться в столице мне нельзя, заметят. Надо прятаться. Не один же я такой с видением магии. Поток мыслей прервал звонок клиентки, желающей узнать, почему заказанная на 11 утра доставка в 10 часов еще не у нее. Извинился, объяснил, что уже подхожу. Клиенты не всегда сволочи. Больные ж люди, грех обижаться. А если для ребенка заказывали, так вообще могут мозг выесть, как не договаривайся. В этом случае действительно женщина болела, ждала своей таблетки с нетерпением и прятала свое смущение при виде запыхавшегося, виновато глядящего меня за показной неприязнью, что не помешало ей дать полтинник чаевых. Была в аптеке попытка обязать курьера в сдачу еще при приеме заказа упаковывать вместе с чеком. Но когда курьеров стало совсем мало, начальство образумилось. Сдача — это наше все. Отзвонившись следующему клиенту, я дернул сумку и начал думать дальше. Прятаться надо. А с чего жить? Моих сбережений хватит на год. Много мне не надо, но потом что? Когда станет ясно, что магии есть, когда магов начнут переписывать и заставлять трудиться на благо тех, кто привык называть себя общество. Врата. Мне нравится быть курьером, это мое. Я не хочу ни власти, ни приключений, ни довольства. Просто интересная лично мне работа, дающая кусок хлеба, крышу над головой и пачку ферритина. Значит, курьер, врата в квартире, врата в деревне. Надо еще придумать, где именно, может, не в самой деревне ставить. Врата в 2-3 провинциальных городах. Украина? А что мне с нее? Хотя там хавчик. Крым? Нет, Ставрополье. Городок 1020. И еще рядом с морем врата. Каспий? Нет, не стоит. Значит, Кубань и еще где-то у Одессы. Были у матери там какие-то родичи, да кто ж теперь их найдет? Но как отговорка, если спросят, сгодится. Вот уже 7 врат. Европа? Нет у меня шенгена и нет времени получать. Да и что я там забыл, среди негров и прочих пакистанцев? Хотя надо в посольство другое сунуться, узнать. Если откажут, то это еще один звонок. Может, в Финляндии камень поставить? Тогда уж в Румынии, там и еда, и нефть.
О, нефть. Где у нас дешевый бензин, причем чтобы всегда был? Надо поискать в сети. Куда еще без визы можно попасть в ближайшие дни? Таиланд? Нужен он мне. Солнце, воздух, море, дешевая еда. Много людей с иным менталитетом. Острова, Азия. Нафиг. Куда бы податься? Дальний Восток, Камчатка. Там вроде рыбы много и народу мало. К тому же красиво, говорят. Хм, вот будет забавно в Японии, когда появятся обычные японские школьники, внезапно обретшие магию. Хотя они к этому уже третье десятилетие готовятся. Может, они и виноваты? Камчатку оставляем. Надо разобраться. Прибалтика. А что там хорошего, кроме рижского бальзама? Вот в Норвегию я бы съездил, да времени уже нет. Кавказ. Бензин, мандарины, шашлык и проблемы. Нет уж. Куда без визы можно метнуться? Турция? Ну ладно, подумаю. Казахстан? А туда зачем? Сибирь? Холодновато. Но опять же надо подумать, что там есть полезного. Значит, завтра из Воронежа вратами домой, самолетом в Петропавловск, оттуда опять врата и снова поездом на Кубань. Там тепло, там хавчик и куркули с обрезами. Возвращаюсь в Воронеж, еду в деревню. Еще надо купить небольшой генератор, иначе я в деревне от тоски сдохну, причем купить уже сегодня, пока они еще есть. Хотя почему в деревне? Там у меня база будет, а жить можно где угодно. У меня теперь до квартиры ровно один шаг из любой точки земного шара. Черт, ну почему я узнал об этом так поздно? По три точки на каждый континент. Я бы все деньги ухнул и еще бы кредитов взял, но сделал бы сеть врат по всему миру. И можете меня искать где угодно, чтобы получить накредитованное обратно. В животе заурчало. Чего бы схомячить? Уже 12-й час, а я еще не обедал. Вот будь я магом из Варкрафта, ой, сходил бы я к нынешнему градоправителю, ой, поставил бы на колени посреди разоренного взрывами фаерболов кабинета, да ласково глядя спросил бы, а какого хрена все обжорные палатки позакрывали? А он такой, это в интересах горожан, это все для вашей пользы. А я ему, какая же польза, если ни жратвы, ни рабочих мест? Врешь, собака! И прежде чем он начнет оправдываться, еще один фаербол прямо в лоб. И выйти, не оглядываясь на обугленный труп, да спросить секретаря, где тут городская дума? Надо же и с них спросить, куда глядели. А потом найти сволочей, что новые станции метро строят, да выяснить, почему у них лифты для инвалидов предусмотрены, а вот туалета для пассажиров нет. Жаль уже не спросить тех, кто при Сталине первой станции делал. Ну, разве что некроманта найти? Шутки шутками, а ведь найдутся такие романтики правосудия. Да пойдут они спрашивать с ничего не понимающих чиновников. Чинуша он же что? Он же просто бумажку подписал, причем строго в соответствии с требованиями момента. А что от той подписанной бумажки произойдет, не его дело, и убивать его ничуть неправильно. Ну, посносили обжорки. Ну, упадет занятость на 0,02%. Разве это много? В отчете почти не видно. А что за теми 0,02% несколько тысяч людских судеб? Хотя не могут же там все настолько дураками быть. Должен же быть хоть какой-то смысл в том, что 9 месяцев по всему городу пустыри вместо павильонов. Я же довольно адекватный человек, и то мысль возникла. А если силу обретет один из тех, кто потерял работу из-за распоряжения чиновника? Надо валить из города подальше. Но пожрать все равно что-то надо. Я завертел головой. Кофе-хау. Нет, кофе-хаус. И эмблема, хоть и выполнена в знакомых тонах, а все ж таки изображает 8 расходящихся из круга стрелок. Креативно, но теперь они могут дождаться визита самых настоящих инквизиторов. Зайдя внутрь, я отбился от стандартно пристающей с глупыми вопросами девушки, оглядел меню и вышел. Платить стоимость одной доставки заказа за одну чашечку кофе? Да чтоб вас, твари, варпа пожрали за наценку в 500%. Пришлось зайти в подвальный гастрономчик, купить батон хлеба и пак с кефиром. Заодно прикупил 5 кило муки. Все равно остался последний заказ, сумка пуста. Пока сидел на остановке, все смотрел на окружающих. Вот они, люди, такие же, как я, дышат, чувствуют. Но я уже знаю, что их жизнь переменилась, а они еще уверены, что все по-старому. Кто-то из них, может быть, обладает еще более удивительными способностями, но еще не проявил их. Тот умрет, так и не успев понять, на что способен. И мир еще предвоенный. Я вдруг понял то, что хотели сказать люди, писавшие о мире до войны. Такая тишина и покой среди всей этой суетни, а завтра конец всему. Звонок вырвал меня из созерцания.
«Михалыч!»
«Да, Андрей. Прости, сегодня не смог заехать, хлопотное утро очень». Тот побурчал, но согласился, что я тоже живой человек и могу иногда подвести. Последний заказ, постоянный клиент, сильно пожилой мужчина, не старик, тут понимать надо. Я даже не дергался, не дозвонившись утром. Он всегда дома, всегда готов сказать что-то мудрое или просто веселое. У двери на лестничную площадку меня встретил его сын, Артур, пузатый, небритый южанин с парочкой золотых зубов.
«Михалыч, не нужны лекарства. Умер отец вчера. Уходи».
Я даже не удивился, словно весь день ожидал чего-то в этом роде. Соболезную, приятный был человек.
«Приятный?»
Артур поднял на меня тяжелый взгляд.
«Нехороший, ты бы еще симпатичным отца назвал».
Я не отвел глаз и посмотрел в ответ. Артур скривился и отвел глаза в сторону, цыкнув что-то. «Ну да, это от болезни. Взгляд у меня давящий, нехороший. Иногда не кстати бывает, а иногда...» «Я почти не знал его, Артур. Может, он был хорошим человеком для вас, семьи, это уж точно. Но человек он был старый, жизнь прожил долгую, так что есть и те, кто его плохим назовет. Не обижайся». Мужчина щелкнул костяшками четок и махнул рукой, соглашаясь. «Для меня приятный. Раз в месяц заехать, увидеть умного и сильного человека, словом перемолвиться, увидеть, что таблетки помогают, порадоваться. Жаль, что умер. Хорошо, что есть кому о нем вспомнить. У него же, он говорил, 11 внуков». Он машинально кивнул.
«Давай заказ, я оплачу».
«Нужно ли? Вам эти таблетки только выкинуть. Я лучше в аптеку сдам, кому-то да помогут». Артур все так же, не поднимая головы, согласился.
«Хорошо. Ты возьми».
Он протянул мне четки.
«А отец сказал, раздай мое, пусть помнят. Ты помнишь, бери».
Я аккуратно взял подарок.
«Все, ступай».
И он, не прощаясь, закрыл дверь.
Да, работа курьера, разные люди, разные ситуации, бывает и такое.
Хорошо, что заболтал. Артур мужчина горячий, мог бы и пинками проводить. Сунув четки в карман, я достал мобильник.
«Алла, как там мой заказ?» «Вот умница, всегда знал, что ты самая обаятельная и обязательная женщина из всех мне известных. Я сейчас заеду».
«Еще две коробки в сумку. Хорошо, что она у меня большая. Ничего, своя ноша не тянет».
Глава 5. Последний заказ. 3 дня. Отзвонившись в обе конторы, съездил в одну, сдал деньги, договорился о недельном отгуле. Начальник курьерской службы пытался укорять, но я пообещал, что сейчас упаду с приступом и меня увезут на скорой, с оформлением. После чего он быстро согласился, что иногда честному труженику надо и отдохнуть. Молодой начальник прогибается под подчиненных. Вот его предшественник пообещал бы, что меня увезут в травматологию за такие выкрутасы. Кремень мужик был. Жаль, любил водку с таблетками мешать. Теперь в психушке со стенами разговаривает. Влезая в маршрутку, задел сумкой тетку, ожидавшую, пока ее подружка сядет. Она с неудовольствием покосилась на меня и выпятила зад так, что мне пришлось зависнуть на ступеньке, дожидаясь устранения преграды. Сев, наконец, я протянул ей мелочь. «Передайте деньги».
«Волшебное слово».
Она протянула руку.
«Авада кедавр».
Горло свело в судороге от осознания того, что сейчас может случиться из-за дурацкой шутки. Я закашлялся. Но нет, зеленой вспышки не последовало. Да и откуда? Я же волшебник из сказаний, а не из-под Тарианы. Тетка, не зная о своей удачливости, взяла монеты и с кислым выражением лица передала водителю. Хлопнула дверь, взвыла отбивка радио-шансон и меня бросила на сиденье. Лоб был мокрым. Тетка, покосившись, как я утираюсь платком, вдруг с сочувствием спросила.
«Давление? Выглядите не очень».
«Дак... да, простите, вот с утра что-то придавило». Тетка, мгновенно переменившись, предложила таблетку. Когда я уверил, что уже выпил, отвернувшись от подруги, начала мне рассказывать, как важно следить за здоровьем. Я не слушал, внимательно кивая и думая о своем. Наконец, резко затормозив, возила перекричал очередной блатной завыв, и половина народа выскочила. Пальцы почти не дрожат. Хрен с ним. За следующую неделю-другую я все равно двойную норму съем. Надо для печени взять что-то и от давления. Лечишь одно, страдает другое. Всегда так было. Господи, вдруг в мире и жрецы с прочими хиллерами появились? Ну пусть, пусть так будет. Чего тебе стоит? Сделай вид, что так и задумал. Молчание. Никогда не отвечает, сволочь. Дел много, понятно. Откинувшись на спинку, мне-то ехать до конечной, я начал вспоминать магические системы. Похоже, то, во что человек играл, не слишком влияет. Хотя отчего я взял, что магия только из игр? Ну, отключают. Так. Быстро вытащив планшет, я проверил библиотеки. Нет, доступ есть. Еще есть. Машков, самиздат, рассадники пиратства. Все по-прежнему предоставляли любые книжные магические приключения. Значит, только игры. Был человек разумный, стал человек играющий. Будет человек доигравшийся. Хорошо, значит, игры. Какая там аудитория? Полчеловечества или треть? Все они получат силу или не все? Как бы я действовал на месте властей? Военное положение, комендантский час? Да, скорее всего. Блокпосты? А толку? Как отличить мага от простого гражданина? Должны быть какие-то инструкции для ментовки и беспеки. Что-то же уже знают, раз начали закрывать интернет. Может, скастовать невидимость, да посидеть пару часиков где-нибудь в отделении, послушать. Черт, вот когда не надо, так идей хоть отбавляй. И сейчас только тупое ожидание и страх. Спокойно, спокойно. Я полез в карман, достал четки. Интересно, а можно ими успокаиваться? Дыхательным упражнением док меня учил, они помогают. Но вот гипноглифы я не использовал. Щелкнула первая янтарная бусина. Я закрыл глаза. Черт с ним, не надо метаться. Определенно, сначала врата в деревню, потом на другой конец страны. Если успею, то надо пробиться к Черному морю. Там потеплее и сельскохозяйственные районы. Может, стоит все же в Прибалтику метнуться? Или к финнам? Подумаю, да? Хорошие четки. Гладкие бусины, ни маленькие, ни большие. В самый раз.
«Конечная! Приехали!»
Ну, может, еще и не приехали. Скорее, промежуточная. Пока заходил в аптеку, пока сдавал заказы и деньги, ко мне подкралась, иначе не скажешь, Алла, и, отдав два пакета, шепотом спросила.
«Михалыч, а что происходит?»
Я вопросительно поднял бровь.
«Директор приказал не принимать больше заказов. Главный зал закрывают, сейчас там последние покупатели». На точке, я слышал, ничего сегодня развозить не будут. Что случилось?
Я запихнул пакет в сумку, положил сверху коробку с витаминами, потом решился. Алла, у тебя детишки какую-нибудь фармацию едят?
Не, здоровенькие. В отца пошли, он бугай здоровый. А что?
Она явно встревожилась от моего намека. Ты у нас девушка умная, мне пакеты собрала, а себе? Она поджала губы, но кивнула. И я говорю, умница. Набросай туда витаминов попроще, аспирина, бумаги, парацетамола, ходовых антибиотиков. Много не бери. Запиши на вчерашний заказ и спрячь. Или вызови свою тетку, пусть приедет и заберет. С рук на руки отдай. Алла прижала пухлую ручку к губам. Не паникуй, непонятки в мире какие-то. Власти что-то нехорошее затеяли. Может, эпидемия какая-то, может, авария крупная. Помнишь, как о Чернобыле скрывали?
Может, йоду взять? Он от радиации помогает, я слышала.
Не надо. Мой набор и простенькие лекарства. Войны не будет. Я всю ночь в инете сидел. Ты знаешь, я сплю мало. Она закивала. Рубят все заграничные каналы, а в новостях ничего.
Опять ГКЧП?
Актись. Все уж давно поделено. Никто не пустит никаких пучистов. Я бы поставил на болезнь. Птичий грипп или свиной, или коровий. Черт его знает. Кстати, у тебя перед глазами никто из наших не дергается?
Алла нахмурила лоб и тут же выдала. Вадик студент купил.
Что?
Коробку презервативов, большую, по цене со скидкой. И противозачаточных несколько упаковок. Сказал, есть заказ. Но у него-то откуда заказчики?
Да уж, этот балбес и деньги-то с клиентов иногда забывал брать. Что-то я читал в последнее время о том, что после катаклизма противозачаточные будут ценнее антибиотиков. Не помню уже где. Значит, Вадик. Заказы уже закрыты.
Ой, Михалыч, думаешь, он что-то знает?
Скорее всего. Я про эти дела забыл, а резинок стоило бы поднабрать. Так, вдруг захочется молодость вспомнить. Я подмигнул женщине, она неуверенно улыбнулась. Давай, беги, собери себе. И пусть тетка... Ты ей позвони, пусть прикупит там соль, мыло. Ну, она человек советский, да? Сама поймет. А то мне Аллочка как-то стрёмно новости слушать. Она закивала, дернулась в сторону, потом ко мне, сжала руку, прошептала
«Спасибо»
и убежала. Не по бабье, повиливая локтями и тазом, а как спринтер на дистанции, четко к цели. Ну, глядишь, припомнит потом, кто совет дал. С полной сумкой я дохромал до заведующего аптекой, попенял на плохое самочувствие. Видимо, сегодняшние тревоги у меня были на лице, так что заведующий, и без того занятый какими-то своими делами, быстро согласился дать мне внеплановую неделю. Правда, при этом кидал странные взгляды на мою коляску. Не поверил, значит, но возражать не стал. До дома я добрался с трудом, преодолевая искушение воспользоваться вратами. Вот еще дело, надо уточнить с точностью до секунды, по каким часам отсчитывается тик. И установить эти часы. Если за мной гнаться будут, тьфу-тьфу, надо знать, как время высчитывать. Раздумывая о возможности создания врат в каком-нибудь помещении без выхода, я наконец добрался до квартиры. Что надо сделать? Кинулся к компьютеру. Все три сайта целиком на винте. Вытащил переносной и начал копирование. Вода в ванной. Пусть остается. Мыться можно и в тазике на кухне. Не так много меня, чтобы ванну под помывку освобождать. А вот если из-за каких-то проблем воду отключат, то это будет действительно плохо. Город, открытая вода тут в 5 километрах от дома. Внезапно накатившая слабость заставила замереть, а потом очень аккуратно добраться по стене до кровати. Охо, а вот таблеточку сульта мне сейчас очень нужно принять. Слабость пройдет. Она вообще не телесная, как док объяснил. Это реакция перевозбуждения. Нейрончики в голове ферритином пришибло, но надо бы и по телу подмогу пустить. Я улыбнулся. Ну, какой шанс для проверки? Восстановление. Как часто им пользовался. Вот персонаж не может сделать больше ни шагу, я произношу. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ледяная волна прошла по телу, и я резко сел на кровати. Усталости, говорите? А нету ее. Вообще. Ух, как же хорошо. Я начал ощупывать себя, чувствительность нормальная. Присел, встал, закрыл глаза, поочередно прикоснулся пальцами к кончику носа. Задержал дыхание, сделал несколько шагов по краешку ковра. Нету усталости, и все в порядке. Фреш не целительный закол, он для восстановления очков движения, и я снова готов двигаться. Может, стоит посидеть сегодня дома, проверить, как оно будет действовать? А вдруг потом обрушится вдвойне? Черт, а откуда вообще эта фраза? Кинулся к компьютеру. Верный Яндекс подсказал. Книга пророка Исаии. И поднимет знамя народом дальним, и даст знак живущему на краю земли. И вот он легко и скоро придет. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего. Ни один не задремлет и не заснет. И не снимется пояс с чресел его, и не разорвется ремень у обуви его. Так, буду считать это подсказкой. Нечего сидеть, знак мне дан. Глупо упустить время на страхе.
С собой ножик складной, стамеску, молоток, завернуть в пару портянок и на дно сумки. Ферритин, сультак. Вдруг фреш на мэме будет, не помирать же. Индопакет, стрептоцит, фляжка. Надо чаем с коньяком наполнить. Анальгин, аспирин. Учитывая, что я намерен вернуться завтра к утру, этого хватит. Банка белорусской тушенки, оставшейся от обеда полбатона, кусок сыра, литровую пластиковую бутыль с кипяченой водой, подкисленной лимоном, шоколадку, искупленных утром. Смену белья в сумку, случай он разный бывает. Штаны потеплее, сапоги, рубашку байковую, свитер сверху и походную куртку. Оглядев себя в зеркале, поморщился. Куртка, которую я не надевал лет 5, для носки в приличных местах уже не годилась. Зимнюю брать не хотелось, тяжеловато, упарюсь в вагоне. Плащик, наоборот, легковат, а сейчас уже около нуля, и заморозки по ночам. Ледок с утра хрустит под ногой. Ладно, сделаю вид, что я такой вот немодный. Время. Пощелкал выключателями, сунул в карман деньги, паспорт, подхватил сумку и вышел. Путь до вокзала прошел, будто прощаясь. Глупость. Завтра ведь вернусь, а ощущение, словно навек ухожу. Воронежский поезд стоял на перроне. Я присел на лавочку, присматриваясь. Вот проводница. Не пойду я к ней. Поджимает тетка губы, недовольная она. Может, и возьмет деньги, а может, и нет. Вот молодой парень. Опять не пойду. Я для него очень уж чужой. А вот... нет, этот пьет, видно. В окне мелькнуло деловитое лицо дамочки, чуть за 40, спокойно разговаривающей с каким-то стариком. Под конец разговора она улыбнулась, это и решило все. Подойдя за двумя пожилыми провинциалками, явно возвращающимися домой, я подмигнул проводнице. — Красавица, подбросишь молодца до Воронежа? — Не докину. Но отказа в тоне не слышалось. Через полминуты мы пришли к согласию, и я зашел в вагон. Деньги есть, и билеты в кассе есть, но зачем светить паспорт? Проводница усадила меня в свое купе, приказав ждать. Я сел у окна, рассматривая пути по ту сторону. Людей на перроне, огни вокзала. Отправление поезда меня словно не коснулось. В коридоре что-то заговорили. В купе заглянула молодящаяся женщина в форме, из-за ее спины подмигнула проводница. Купюра, положенная на шоколадку, была благосклонно принята. Мне сказали, что без проблем тут, и дверь закрылась. Еще несколько раз проводница мелькала по своим сложным и хлопотливым делам, но меня не трогала. Я даже задремал, раздумывая, отчего просто не скостовать невидимость, время действия как раз хватило бы на 11 часов пути. Вернувшаяся проводница уведомила, что в паре купе есть свободные места, и чуть попозже я могу занять одно из них. В общем, полное...
«Белье брать будете?» А я сказала, «будете».
Хорошо, что обошлось без намеков. Я отдал еще одну купюру, пошутил про железнодорожные хлопоты, выслушал пару историй о пассажирах. Потом она снова выскакивала, а я в какой-то момент поймал себя на том, что дремлю, привалившись к стене. Меня аккуратно растолкали и проводили в купе, где я, наскоро поздоровавшись с единственным соседом, забрался на верхнюю полку и мгновенно уснул. Проснувшись, был немало удивлен тем, что спал почти 7 часов. Умотали меня эти магические хлопоты. Включив лампочку, вытащил планшет и, подключив винт, начал просматривать различные игровые классы, связанные с магией. Глава 6.
«Спасибо, красавица. Легкого тебе пути, здоровых детей и богатого мужа. Или мужей. Это уж как тебе нравится». Проводница расхохоталась и, отмахнувшись от меня, убежала в вагон. В сам областной центр мне заезжать необходимости не было, так что сошел в Гнединске, попрощавшись с проводницей и проснувшимся попутчиком. Интересно, вот откуда у людей может быть такая горячая необходимость поделиться завтраком с незнакомым человеком, которого первый и последний раз видишь? Или ему просто не хотелось остатки курицы нести с вокзала домой? Они же через час прибывают. Гнединск ничуть не изменился. Да, на площади рядом с вокзалом новые киоски и, кажется, срубили несколько деревьев в сквере,
но по большей части чему тут меняться? Провинция, пусть и достаточно благополучная. Сахарный завод, пара консервных, что-то мясоперерабатывающее было живо в последний наш сюда приезд. Хотя мясо все полагали разумным брать с рук на рынке. Зато два кинотеатра на 20 тысяч зрителей. Культура! До перестройки тут еще пяток разных заводов было, но теперь одни развалины. Вот они-то меня и интересовали. За полтинник местный бомбило подбросил к руинам завода металлоконструкций. Развалинами я удовлетворен не был. Очень уже все открыто. Плюс явные следы постоянного посещения местной молодежью. Не те мои годы от подвыпивших подростков бегать, да и здоровье жалко. Приняв еще полтинник, таксист поочередно провез меня по трем точкам с заброшенными цехами, но все они были такими же неподходящими. Услышав мою отговорку, что ищу хорошие живописные камни, да чтоб без лишних глаз, чтоб можно было приехать да поснимать для столичного журнала, бомбило тут же оживился, сунул меня в машину и отвез на другой край города, где гордо представил развалины старого храма. Идти со мной он наотрез отказался, отговорившись тем, что место плохое, но мне посоветовал приглядеться, потому что хоть и плохое, а красивое. Храм подошел идеально. Три оставшиеся стены, часть крепко держащегося купола, до жилых кварталов полкилометра, сам на пригорочке, но укрыт от взглядов, плюс репутация скверного места. Улучив момент, пока мой гид, подняв капот, погрузился в задумчивое созерцание двигателя, я выбрал один из камней, так, чтобы в открывшийся на него портал были видны подходы, а сзади прикрывала стена. Достал стамеску, молоток и быстро процарапал по заготовленной ночью бумажке один из вариантов рунического письма в пентаграмме. Камень-храм. Потянуло. Я ощутил, как второй камень лег в список запомненных. Отлично. Забросав рисунок, расположенный у основания обрушенной стены, кирпичным мусором и ветками, прошел вокруг, деловито изображая съемки на мобилку. Потом вернулся к машине и попросил отвезти меня на берег ближайшей речки, причем с оврагами. Водила долго пытался прикинуть, куда меня везти, но 10 минут спустя я был на другом конце города. Еще бы, я же помнил, где тут такой берег. Уйдя в кусты, я долго рыскал, ища спокойное и укрытое место. А найдя, еще 20 минут сидел, ждал конца часа, чтобы не оставлять здесь без присмотра портал. А то ломанут с провинциала в столицу, им только шанс дай. Сам такой. Пока сидел, подъел оставшееся в сумке продовольствие, чтобы не везти назад. Далеко везти-то, 900 километров, или 2 шага. Все, 10:57. Врата, дом. Полыхнуло, расходясь из сияющей точки пентаграмма. Я увидел в проходе стену своей комнаты. Не подумав, камень дома поставил. Не видно, что там в квартире делается. В церкви умнее уже был. Ну, один маленький шажок, и вместо прохлады улицы я вдруг оказался в комнатном тепле. Затхловат воздух, однако, надо проветривать. Паники от неподвижности уже не было. Сколько раз за 4 года игры вот так ожидал отлипания. Вернулась свобода движений. Я быстро обернул молоток рубашкой и поднял его. Если сейчас кто-то войдет... Ой, дурак, зачем молоток? Есть же холд. Оцепенение, то есть. Тоже мне волшебник. Как варвар какой-то мыслю. Мобильник пискнул, отмечая начало нового часа, и я расслабился. Итак, у меня 2 запомненных камня. Врата. Снова жутковатое ощущение знания, и я понял, что до перезарядки 7 тиков часов. К 5 вечера перезарядится. Такс, дела на сегодня. Пнул кнопку включения компьютера, выглянул в окно. Тихо, ничего подозрительного. Итак, сначала надо проверить, что у меня заучено. Мем, список заклинаний, я составлял не весь когда, надо проверить. Затем покупка генератора, небольшого, 2 киловатта. Времени самому ездить у меня нет, так что заказать такси. Сделал звонок, я обеспечил себя транспортом. Чертова инвалидность. С детства мечтал сесть за руль, но не с моими болячками об этом думать. Теперь билеты. Надо поставить врата в Сибири или на Камчатке. Там, где в случае чего можно будет выждать события здесь. Сибирь или дальний полуостров. Онлайновый сервис еще работал, хотя доступа к зарубежным сайтам не было. Зато были к белорусским, Но опять же, ни один форум не работал. Как можно обрубить все форумы? Особая компьютерная магия, да? Билеты были в Петропавловск-Камчатский. 13 часов с одной пересадкой. Их я и заказал. Сначала думал, что можно бы и позволить себе слетать с удобствами, но увидел цены на бизнес-класс, подперхнулся и заказал эконом. А ведь отец говорил, что он курсантом летал к друзьям во Владивосток. Сколько месяцев теперь курсанту надо ни есть, ни пить, чтобы один раз слетать туда? Зато отправление в 6 часов вечера. Успею закупиться. Позвонив и подтвердив заказ, одновременно дождавшись успокоительных сведений о пока еще продолжающихся полетах гражданской авиации, я все-таки занялся тем, что меня чуть-чуть пугало. Да какое там чуть? Пугало до чертиков, до дрожи. Кстати, пальцы подрагивают, а утром я таблетку не ел. Проделав привычный утренний ритуал с измерением давления, таблеткой и прочими процедурами, я успокоился. Итак, сосредоточиться. Заклинание. Голова закружилась, как у попробовавшего спиртное в первый раз пацана. Ой, как необычно. Но не тошнит, уже хорошо. Пришлось потрясти бедной головушкой и попробовать еще раз. Заклинание. Со второго раза вышло уже как-то веселее. Я понял, что заученное у меня есть. Теперь еще раз. Надо понять, что именно заучено. Заклинание. Есть. Я просматривал список заклинаний, смутно вспоминая причины, по которым я мемился именно так. В первом круге все слоты забиты. Во втором два свободных слота. Оказывается, заклинаний невидимости у меня всего 5 штук. Зато, как я помню, они всего 20 секунд запоминаются, то есть 10 минут реального времени. Третий круг. Странно, но запомнено ледяное прикосновение. Я же им никогда не пользовался. Зато оцепенений целых 6 и 2 молчания, плюс 1 свободный слот. Похоже, это комплект мема из тех времен, когда я бегал по низкоуровневым зонам, собирая деньги и шмот, скорее от скуки, чем по нужде. Потому и такой странный подбор заклинаний. Четвертый круг. Помимо уже известного есть починка, 2 восстановления и 1 развеять магию, плюс 2 свободных слота. Надо проверить починку, очень многообещающее заклинание. Можно ли починить себя? Пятый. Ну, тут все одно, 5 защитников. Даже представлять не хочу, как они выглядят в реальной жизни. 1 кислота и 3 печати, плюс свободный слот. Шестой. Так, прыжок 2 штуки. Вот о чем надо подумать и подумать накрепко. Прыгнуть можно внутри одной зоны, но как именно определить, в какой я зоне? В игре есть команда «Где я», отображающая короткое название местности, в которой игрок находится, но как это будет выглядеть наяву? Глубоко вздохнув и вспомнив ощущения от заклинания и врата, я с чувством произнес: «Где я?» Встав с пола, осторожно двигая руками и ногами, вытер кровь, текущую из ноздрей и уже заляпавшую воротник. Трясущимися руками размазал все по лицу и пошел на кухню, где долго отмывался под краном, пока не пришел в себя, потом сел в кресло и уставился на стенку. «Ох, ни хрена же себе!» «Нет, ответ был простым. Я осознал, что я нахожусь в квартире, просто в своей квартире. Но в тот момент я почувствовал всю ее. Кажется, я знал, что где находится. Я ощущал каждую шероховатость побелки на потолке. Я видел все одновременно изнутри и снаружи. Я знал, где я. А потом забыл. Жаль, не все». С кресла пришлось сползать. Голова была пустой от жесточайшего сенсорного удара. Только выпив вторую чашку с обжигающим чаем и кое-как разжевав горьковатую таблетку, я пришел в себя. Так, с этим понятно. И ведь придется тренироваться, никуда не денешься. Но до чего же болезненные ощущения? Уф, на чем я остановился? Заклинание. Шестой круг. 2 прыжка, 4 длительных оцепенения, 1 мантия теней, 1 разыскать предмет и свободный слот. Вечно так. Чем выше круг, тем больше на нем полезных заклинаний, тем тяжелее выбор. Седьмой круг. 2 групповых варианта защиты, силы и полета, плюс 1 групповая невидимость. В большой группе волшебник этим кругом постоянно пользуется, но сейчас все бесполезно. К тому же, не хочу даже представлять, что почувствую, когда попытаюсь узнать статус своей группы. Восьмой круг. По одной версии, несколько защитных заклинаний и два ангела-хранителя. Свободных слотов, как и незаученных заклинаний, нет. Девятый круг. Одно массовое оцепенение, две божественные защиты, три пылевые бури, один ледяной щит. Ну что же, более-менее ясно. Боевой арсенал, пять стрел, одна ледянка, одна кислота и три пылевые бури. Ничего, что могло бы убить на месте. Защитный арсенал гораздо богаче на любую жизненную ситуацию, но все равно с изъяном. Перемещающий, два прыжка, до сих пор неопробованный полет и врата. Плюс парализующее оцепенение в ассортименте и три вспомогательно-хозяйственных заклинания. Кстати, а ведь я теперь всегда при свете буду. Шарики светят, как сейчас помню, 24 тика, то есть полные сутки. Ну, хоть что-то хорошее, можно будет на электричестве экономить. Лады, с этим разобрались. Я потрогал вату в ноздрях и осторожно ее вынул. Не кровит, можно собираться по делам. Значит, генератор. Глава седьмая. Молодой человек в несвежей одежде, с изрядно помятым лицом, поднял глаза на меня. «Здравствуйте, чем могу помочь?» «Хочу генератор купить, бензиновый, на 3 киловатта». «Есть только на 1,5, 20 тысяч». Я посмотрел на ценник. 5399. Продавец проследил за моим взглядом, пожал плечами и объяснил. «Большой спрос. Брать будете?» «Буду. Оформляйте». Продолжение «И будьте прокляты» я оставил при себе. Ну, нужны им эти смешные бумажки, что ж поделать. Стараются они их побольше добыть. Я не жадный, берите. Мне генератор нужнее. А то в деревне еще бог весть что с электричеством. Там и телефон-то за 20 километров раньше был. По дороге в магазин таксист был непонятно молчалив, словно размышлял о чем-то, и мои попытки вывести его из задумчивого состояния ничуть не удались. Он отделывался односложными «угу» и «может быть», явно не собираясь делиться со мной информацией. В городе все еще шло по-прежнему, но люди уже были чуть пришиблены, они начали чуять изменения. Магазин, в котором я закупался 2 дня назад, закрыт, ларек у дворе почти пуст, только чипсы и газировка, даже орешки кто-то выгреб. Зато есть хлеб, свежий, недавно привезенный. И очередь в 10 человек за этим хлебом. Уже сухари сушат, а ведь ничего по телевизору, ни по радио, даже не шепчутся. Черт, как же я оторван от народа. Нет у меня ни друзей, ни товарищей. Док есть, 3 подружки на 1 ночь, взрослые, замужние. Встретились, разбежались. А приятелей, к которым можно кинуться, нет. До 20 лет я был уверен, что умру, так чего ж заводить близкие отношения. А потом... Куда податься одинокому человеку, чтобы узнать слухи, которые передают на ухо только своим? В интернет? Так там все меньше сайтов откликается. В очередях можно постоять, но их пока таких больших немного, да и опасно это. Покажется кому-то что-то, так забить могут со страху. А скопление людей всегда первая цель для террористов. Террор. Начнется ли? Второй день, а я только одного мага знаю — себя. Может, я вообще один такой? А паника у чинуш совсем по другому поводу. Ну, там прорыв из параллельного мира, пришельцы-людоеды, или в самом деле эпидемия, с тяжелым бредом. И лежу я сейчас дома в прихожей на полу, брежу, пить прошу и воображаю не весь что. Сдохну ведь, никто не почешется. Ну, в собесе разве что, они раз в 3 месяца инвалидов обходят сейчас. Как помру, запах учуют, наверное. Кстати... А в чем я горючку для генератора собрался держать? В пластиковых сиськах и литровых банках? Иной тары у меня в доме нет. И удлинитель надо докупить. К тому же надо взять деньги со счета. Все, что можно, пока они еще имеют ценность. Доллары я вчера разменял, на них-то и куплен генератор. А вот евро решил придержать. США как ни крути, у нас не слишком уважают. Попасть туда хотят,
А вот уважать не хочет народ. Уж слишком долго долбили по мозгам пропагандой. А Европа — это сила. К тому же деньги у них значительно красивее, что немаловажно. Если что, можно будет на стенку прилепить, глаз радовать. К отделению Сбербанка я подошел, совсем упав духом. Сколько дел, а определенности никакой. Ну, полгода жизни я себе отвоевал, до весны дотяну. Но что же все-таки происходит? Хорошо фильм смотреть или книгу читать, там все ясно сказано, что делать и кто виноват. И с главными героями тоже постоянно что-то случается, не заскучаешь. А у меня вот что-то... Видимо, не главный я герой. По сюжету пройдет через месяц добрый молодец сквозь балконную дверь, спасаясь от пришельцев, найдет мой труп, генератор вот хозяйственно под мышку сунет, да в кладовке двустволку найдет. Ею потом главного злодея прикончит. Из последних сил. На стекле перед оператором висел листок. Лимит 50 тысяч в день. Сожалеем. Простите, извините, так получилось. Ну и пусть. Мне осталось только мелочей накупить. 1020 уложусь, наверное. Да билеты придется купить. Надо успеть, пока полеты не отменят. Если вдруг отменят. И еще у меня немного останется. Хорошо, что по кредитке все в банкомате снял. Операционист, молодой парень лет 20, протянул мне деньги и замер, хмуря брови и смотря мне за спину.
«Всем стоять, не двигаться! Это ограбление!»
Я и не двигался, смотря на отражение в зеркале за спиной операциониста. В дверях стоял молодой парень с помповым ружьем, ко мне шел его старший напарник с пистолетом. По спине пробежали мурашки. «Надо же! А я думал, это только в книгах такой штамп используется. Оно вот как! Только в книгах нет ничего насчет дрожащих коленей и позывов в туалет, сбегать по всем делам сразу. И не говорится в книгах про бессильную злость на себя. Ведь мог же я утром заново обкастоваться, так чего же не сделал? Расслабился в ворота, поставив. Дебил!» От злости прошла дрожь, сменившись угрюмым осознанием, что сейчас мне придется что-то делать. А что делать, я и не знаю. Как будто по миру прыгать — это я придумал, а вот что делать, если ствол в лоб — это я пропустил как-то.
«Клади сюда! Быстро, урод!»
Я кинул пачечку, только что полученных купюр, в подставленную сумку. Хороший саквояжик. Кстати, давно такой хотел, с ремнем и вместительный. Мужик, мимоходом ткнув меня стволом в нос и придав пинком ускорение, оттолкнул к окну. Сам перепрыгнул стойку и протянул сумку к кассиру. Где вообще охрана? Какого черта? Почти в центре города вооруженный налет на банк. Не магический, а словно из книги про лихие 90-е.
«Леха, обменник!»
Мужик кивнул сообщнику, приставив ствол ко лбу тетки, по-видимому, главный тут, и намекнул.
«Тебя пристрелить или сама сообразишь? Деньги, тварь!»
Тетка тут же начала объяснять, что основные суммы хранятся не в зале. Выстрел был удивительно тихим, а тело упало совсем не так, как в фильмах. Ни распахнутых рук, ни красивого отлетания, просто марионетка с обрезанными нитями, да еще упала как-то под стол, словно пряча простреленную голову.
«Твари! Быстро деньги в сумку, бляди!»
Мужик шипел. Он явно слетел с нарезки и был готов стрелять дальше. Мой кассир дрожащими руками открыл ящик, начал, роняя, доставать купюры, кидать их в стоящую перед ним сумку. Потом зачем-то начал туда же ссыпать мелочь. Стоявший у двери бандит, то и дело грозно поворачивая, выставлял ствол, но молчал. Молчали и посетители, только всклипывала тихо какая-то девушка. Леха пару раз стукнул в железную дверь обменника кулаком, потом выругался и отступился. Даже мне было ясно, что сидевшая там кассирша легла на пол, и теперь ее не достать. Не думаю, что она спасала деньги, своя жизнь дороже. Я успокоился. Страх кончился, осталась усталость. Стойка красиво изгибалась, оставляя у окна свободное место с маленьким столиком. Вот под этот столик я и начал сползать, открыв рот, выпучив глаза и сжав на груди куртку. Стоявший у двери тут же направил на меня ствол, пригляделся и потерял интерес. «Сердечник, большое дело. Тут процесс идет, работать надо».
«Леха, время!»
«Ух ты, у них даже таймер есть. Серьезные ребята, наверное. Их на улице и машина с водителем ожидает». «А теперь тихонечко. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». «Невидимость. Эту формулу я даже без лога помню».
стоявший у двери, тут же навел на мой закуток стволы.
«Леха! Тут, бля!»
Вот дробовик бабахает, гораздо внушительнее пистолета. Он сделал еще два выстрела, но я уже полз на коленях вдоль стойки, от которой отшатнулись остальные посетители. «Черти! Что творится? Грабят, убивают, стреляют, никого не боятся! Куда милиция смотрит?» Прямо надо мной мелькнули ноги бандита. К счастью, не задел, прыгнув сразу на середину зала, чуть не поскользнувшись на скользкой плитке.
«Лежать! Лежать и молиться! Кто сунется к двери, убью!»
Все поверили. Народ, даже сидевший на мягких скамейках, тут же начал падать на пол. Бандиты кинулись на утек. «Ну уж нет, это мои 50 тысяч, я их полгода откладывал». Когда я выскочил из двери, то, что с дробовиком, оббегал припаркованную шестерку, а второй, размахивая пистолетом, пытался открыть дверь. «Наркоманы они, что ли? Мозгов чуть, убивают не задумываясь, оружием светят посреди дня. Замри, замри!» Вот что хорошо в оцепенении, так это то, что оно из невидимости не выводит. «Так, сумку». Убийца держал ее крепко, пришлось выворачивать из схватки. «Пистолет? Пригодится». Пришлось сначала сунуть голову ему под руку и, нащупав предохранитель, сдвинуть его вверх, после чего вытянуть из руки. Вот же странно, сумку он держал куда крепче, ему деньги важнее оружия. Я машинально сунул оружие в карман и отступил. Дробовик может взять, так у меня свой есть, и тащиться с оружием по городу было бы странно, даже и невидимкой. Это, а невидимость не слетела? Она при атаке автоматически слетает же. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Хорошо, что заклинание можно обновлять, не снимая. Из дверей магазина высунулся какой-то мужик. Дверь стеклянная, видно насквозь, а он на коленях стоя выглядывает. Ой, не привык у нас народ к боевой обстановке, ой, не набрался еще навыков. Ничего, научимся. Так, деньги. Черт, хорошая сумка, а брать нельзя. Не могу, не мое. Найди я ее, оставил бы все себе, без сомнения, но вот после убийства, зная, что там и других людей ограблены достояния, быстро присев, я вытащил пачку бумажек из саквояжа, наскоро отсчитал свои 50 тысяч пятаками и, сунув их в карман, протиснулся под рукой замершего бандита, кинув сумку в салон машины. У дверей осторожно появился все тот же мужик. Убедившись, что бандиты не двигаются, он почему-то не кинулся подальше, а наоборот, как-то косо согнувшись, осторожно, по шагу, начал приближаться к машине. Дойдя до убийцы, он посмотрел тому в лицо, потрогал рукой и вдруг, размахнувшись, неловко, но сильно ударил в живот. Тут же из беркасы повалил народ, загласили бабки-тетки, побежали мужики, два парня в рубашках с бейджиками. Сначала бандитов просто хотели скрутить, но, видимо, окоченелость была принята за сопротивление, и их начали бить. Пришлось встать у двери, ждать, пока выбегут все желающие. И откуда их там столько? Дайте уже тележку забрать. Она хорошая, вместительная, колеса широкие, дутые, и генератор мне тоже нужен, и те 3 кило сахара, купленные по дороге. Купил бы больше, да генератор и так тяжелый. Наконец я смог зайти, схватил сумку и выкатил ее в дверь. «Этот мат у нас с речью зовется». Мужики топтали бандитов со стервенением, даром, что те даже не шевелились. Вдруг все расступились, я увидел, как один из грабителей, тот, что с дробовиком был, обмяк и сменил позу. Похоже, после смерти действие заклинания кончается. Решив не дожидаться окончания сцены народного суда, я бодро пошагал в сторону станции метро, по пути вытаскивая дрожащими руками пузырек с таблетками. Глава 8.
Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна.
Правда, сейчас высота, если верить табло, 10 километров. В салоне тихо, все успокоились, насмотрелись в окно на подсвеченные луной облака и по большей части спят. И только я, чешу щетину на подбородке и размышляю о судьбах Вселенной. Опять не успел побриться, слишком спешил успеть в аэропорт. Ничего, я теперь могу сделать так, что мою небритость никто не заметит.
Пока бежал от сберкассы, многое успел передумать. А дома применил невидимость перед включенным на видеорежим фотоаппаратом. На экране я увидел что-то бормочущего меня в ореоле странной прозрачности, словно воздух от жары тек. Видимо, так и выглядит невидимость для того, кто находится под эффектом «видеть невидимое». Электроника показывала, что образ фиксируется, а я чуял, что инвиз на мне имеется. Видимо, тот, кто смотрел бы эту запись без детекта, меня бы не увидел. Опять эта странная логика, опять извращенное соответствие событий реального мира миру выдуманному, игровому. Я до сих пор боюсь проверить починку. Что будет нарушено? Закон сохранения вещества или причинно-следственная связь? Что делает меня невидимым? Почему меня видит объектив камеры? Теперь меня найдут. Это понятно без вариантов. Составят списки всех, кто был в сберкассе, поймут, что один из достаточно активных участников упал под стол с инфарктом, потом исчез, в списках опрошенных не фигурирует. А затем простой просмотр сегодняшних клиентов, и вот он, странный тип, умеющий становиться невидимым. Интересно, а данные о клиенте Сбербанк выдает сразу, или следователю нужна какая-то бумага? Все же я пока мыслю как заурядный, ничем не выдающийся человек. Нужны деньги? Ну так взял бы из сейфа, сколько надо, или сколько там в банк сдавал. Хотя все равно не по-людски получилось бы. За них ведь кто-то отвечал, может, та самая женщина, которую убили. Черт с ним, прокололся так прокололся. Что дальше-то делать? Спасти меня может только зоопарка у органов или какое-нибудь чрезвычайное происшествие. Бандиты взяты на месте, два трупа. Это плохо, трупы никто не любит. Будут расследовать, в том числе и факт самосуда. Зависит от ситуации. Если все кошмарно, то может просто не найтись людей для поиска. Если просто плохо, и эти запросы, ордера и прочая законопослушность уже забыты, меня вычислят на раз-два и придут как за обладающим странной силой, то есть колдуном. Если все еще не совсем печально, то следователям поначалу будет достаточно факта, что нападавшие взяты с поличным. И только в зазор, уже плохо, но пока не трындец, я могу проползти относительно безопасно. Хотя мужики ведь не дураки, чтобы рядом с забитым бандитом оставаться. Разбегутся, и я, получается, тоже один из разбежавшихся. Проверять 10 потенциальных колдунов займет времени больше, чем поиск единственного отсутствующего. А вот когда поймут, кто именно этот загадочный невидимка... Мобильник, да? Ну, дурак я библиотечный, оторванный от реальности. Одно дело в книжках про шпионов и мафиози читать, а другое... И ведь что характерно... В курьерской службе одной из аптек вовсю пользовались этой фишкой, следя за сотрудниками. Я же сам столько раз об этом вспоминал, а вот ушел со службы и тут же забыл. Ну да, страшнее диспетчера зверя нет, куда там органам. Только когда стюардесса попросила «пристегните ремни и выключите мобильные телефоны», до меня-то и дошло. Выключил, чего уж тут, и батарейку вынул. Интересно, есть глобальная система, мониторящая миграцию населения по перемещению мобилок. Если да, то там могут поставить фильтр на скорость перемещения, чтобы выловить тех, кто умеет телепортироваться. Если все так, как я боялся, то в Хабаровске меня примут, и дальше я никуда не полечу. А если еще хуже, то могут где-то на полпути тормознуть самолет. Я же опасно буду считаться, или нет? Ни хрена не знаю. Таким большим самолетам ведь нужна длинная полоса, по пути будут? Черт с ним, как сядем, скастую инвиз и выйду без разрешения. Плохо, что сам я догадался об этом только в самолете, пройдя регистрацию. Мог же просто войти в салон невидимкой, а я билет зачем-то покупал, регистрировался. Если обо мне знают и путь мобильника вычисляется, то что по нему можно узнать и в какие сроки? Что я был в Гнединске. Вот и прошла даром моя затея ехать без предъявления документов, чтобы не светиться. Хорошо, хоть по всему городу поездил, то тут, то там останавливался. Я же и церковь обошел кругами, и камень присыпал, так что без раскопок не найти. Да нет, найдут. Или нет? Овраг, откуда я в квартиру вернулся, уж точно найдут. Последняя точка пребывания в той местности, так что найдут. И сунут туда противопехотную мину. Я бы сунул. Ну, а то, что рано или поздно придут домой, это уже понятно. Запас продовольствия... Что важнее, почти все лекарства, генератор, одежда и заначка. Ну, хоть бы не успели меня вычислить. До посадки еще 3 часа. Убежать в сторону, найти место под камень, установить его, пройти домой, собрать все на тележку, дождаться отлипания умения, поставить врата на новый схрон. Сейчас ночь. После ограбления прошло столько времени, что можно хоть черта с рогами найти. Зависит от того, есть ли уже люди с особыми полномочиями. Есть у меня шанс, есть. Но куда все это перемещать? Дурак. Надо было сразу рвать в деревню. Нет. Если бы я с мобилкой в деревню сунулся, то там бы меня и вычислили. Даже удобнее было бы. Вот она, Лешка, колдуна. Пусть думает, что в безопасности, а мы последим и возьмем сонного. Мечтайте, мечтайте, а я и не сплю. Портал в Гнединский храм отпадает. Узнать, где появится новый жилец с тележкой барахла, дело на час. Родная милиция только кажется неповоротливой. Значит, надо искать место в столице, сбросить все приготовленное, а самому в деревню, но уже без маячков. Сунуться с полной телегой на 80 примерно килограммов, ну куда я смогу? В библиотеку. Нет, действительно, я же ключи свои не сдал, а туда сейчас никто не полезет. Что там делать? Я даже знаю, где устроить схрон. Все равно в тот закуток, кроме меня, никто не лазил. Библиотека наша еще советских времен. У нее подвальчик есть, не маленький. Вот в него и спрячу. Не удержавшись, я потер руки. Сидевший рядом мужик поднял на меня глаза, зевнул и опять отключился. Там и камень поставить можно. Подвальчик он подо всем зданием идет. Вычищу одну комнату. Только надо думать, что делать с бизнес-центром. Сдали 2 комнаты библиотечные под туристское агентство, и еще 1 отвели под оргтехнику. Все вместе это было названо проектом развития. Даже денежка закапала. Тогда-то меня и уволили. Если в нем будут сидеть люди, в библиотеку-то в ближайшие недели никто не сунется, там и мародерить нечего, а вот в центр... Желающих выехать хватит, не доверяет у нас родимой сторонушке. Знаю что, давно хотел это сделать. Ухмыльнувшись, я отметил в памяти решение. Итак, Хабаровск. Черт, я о городе и не знаю ничего. У них там холодно, наверное. Дальний Восток, Амур, Китай. Черт. Ладно, зато много ширпотреба, не остановятся же в раз все фабрики. И много китайцев. Пусть. Город большой, старый, населения много. Но не очень хорошо, особенно в такое время. Владивосток близко. Я на карте видел, буквально одним пальцем накрыть можно. А вот на далекую, тихую, рыбную и живописную Камчатку я уже, похоже, не попаду. Самолет чуть тряхнуло. Одно из крыльев приподнялось. Полеты ночью. Я встал, прошел в туалет, закрылся. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Себя в зеркале я видел. После сберкассы даже не дожидался, пока к дому приду. В подворотню вошел и оттарабанил полный список обкаста со всеми детектами и защитами. Правда, опять без полета, а невидимость после этого снял. Заклинание держится 12 часов, и хрен я теперь куда выйду без них. Дождаться, пока в кабину пилотов откроется дверь, а потом поставить ногу стюарду, чтобы он споткнулся о ковер, дав мне пройти. И вот я тут. Тесновато, если честно. Запах странный. 2 мужиков в пилотских креслах, заняты чем-то своим, очень похожим на дрему в полглаза. Впрочем, один время от времени совершает непонятные движения. Вот где колдовство-то. Оглянувшись еще раз, я понял, что стоять здесь на предмет подслушивания каких-то разговоров с землей будет глупо, засекут. Невидимость — это хорошо, но неощутимостью я не владею. Нащупают. А мужики тут не хлипкие, повяжут. Тем более, что при вступлении в бой невидимость спадает. Сесть здесь некуда, спрятаться тоже. Щелкнув хитрой защелкой, я протиснулся мимо медленно распахивающейся двери и вернулся в туалет. Появиться. Команда отмены невидимости работала, дав еще один повод задуматься о логике всего происходящего, но новых мыслей так и не образовалось. Вернувшись в кресло, я сживал таблетку, запив минералкой, и попытался вчитаться в текст игровых сайтов. Черт-те что! Всякие непонятные слова, примеры, тактики. Где простое и ясное объяснение, чего бояться? Спирит Мастер – один из самых эффективных классов. Где описание действий заклинаний? Это, может, вообще молитвы? Как оно выглядит?
Верните YouTube, сволочи! Каждую крупинку полезной информации приходится выискивать по одной, стараясь не забыть, что именно выискал, а потом думать, как это может быть применено против меня. Закрыв сайт, я поискал на винте карты и пригляделся к окрестностям города, ища место, где можно поставить камень. Чтобы не слишком далеко, но и не очень близко. Открытые места и жилые массивы отпадают, не хочется светиться появлением ниоткуда, тем более что с собой придется тележку таскать. Я опять хлопнул себя по лбу, заставив дернуться своего соседа. «Простите, забыл кое-что дома». Он поморщился, передвинул голову поудобнее и опять закрыл глаза. «Сколько раз я этот фокус использовал в игре? Невидимость можно и на предметы накладывать. Мобы-воришки-то, что не видят, не крадут, да и из трупов игроков добычу не подбирают. Ну что же я за тормоз-то, а? Третьи сутки пошли, а все никак не врублюсь. Сделать невидимыми камни врат, тот же генератор, еду. Если сумку сделать невидимой, то и ее содержимое не видно. Хо, а вот я и нашел то, чем могу торговать. Мне ничего не стоит, а народу понравится. Жаль, полет нельзя на предметы накастовать. Или можно? Никогда такая дурь в голову не приходила. А еще можно оружие носить невидимое. Но за такое оружие на месте тех ребят я бы убивал на месте. М-да... Хотя мысль богатая. Себе я что-нибудь замагичу. Главное, что невидимая вещь невидима навсегда, пока не разрушится. Так, хорошо, это я запомню. Но все равно место для камня искать надо. В 7 километрах от аэропорта нашел на карте подходящий пригорочек. Но к нему не было никаких прямых путей, только дорожка от края ближайшего поселка. Ну, за неимением лучшего сойдет, наверное. Сейчас время главное, а не удобство. Мягко прозвучал сигнал, по проходу прошла стюардесса, будя пассажиров и объявляя посадку. Надо собираться, вынуть голову из задницы и, наконец, принять новые правила игры. Нет, новые правила жизни. Я волшебник, я могу творить магию, у меня есть сильные и умные враги, просто потому, что иначе быть не может. Надо обдумывать все до того, как я начну что-то делать. Где бы ума набраться? Ни в школе, ни в библиотеке, ни в курьерах меня к такому не готовили. Самолет снова наклонился, ёкнуло от резкого снижения в животе. Пальцы не дрожат. Тройная доза за день получается. Не передозироваться бы. Ничего, еще месяц. К зиме в своей избушке буду сидеть, зубрить способы магичения и отдыхать душой и телом. Там такой воздух, как сейчас помню. Когда самолет перестал трясти после касания, я, вопреки всем требованиям загоревшейся таблички, отстегнул ремни, встал из кресла и прошел хвост салона. Самым трудным было не обращать внимания на недоумевающие взгляды других пассажиров. Магия — это пусть, а вот когда на тебя все внимание салона, это заставляет напрячься. Занавеску в сторону, инвиз скостовать. Подбежавшая стюардесса недоуменно посмотрела на меня, покрутила головой, поискала в соседних креслах. «Ну, показалось тебе, показалось!» Недоверчивая, даже в туалеты заглянула. «Вот молодец, возвращайся, тебя работа ждет. Упихивать обратно в кресло остальных нетерпеливых». Спустя 20 минут я, наконец, смог проскользнуть по салону и выбраться из самолета. 7 километров. Судя по карте, это вон в той стороне. Ну, время пришло. И полетел, и понесся на крыльях ветра. Никаких изменений. Пришлось закрыть глаза и вслушаться в себя. Чуйка ответила, что, во-первых, заклинание полет в списке восстановления, а во-вторых, на мне эффект летит. Очень осторожно, отойдя от суетящихся у машины людей, я сделал первый шаг в сторону. Ничего, шагаю, как шагается. Прыжок. Я подпрыгнул и понял, в чем суть эффекта. Прыжок вышел выше, а опускался я медленнее. А если бежать? Бег дался удивительно легко. Я словно во сне летел над землей со скоростью километров 20-30, ничуть не напрягаясь. С легкой паникой увидел приближающееся ограждение летного поля. Когда я успел, тут же 600 метров было. Сделал рывок, пролетел 3 метров над 2-метровой сеткой. Успел вычислить лужу, в которую я упаду. Черт знает что, уже ноябрь скоро, почему не замерзла? Звучно плямкнул по краю, в самую грязь, тут же забрызгавшую штанины.
еще сильнее оттолкнулся, пытаясь удержать равновесие, и взлетел метров на 6 вверх. Больше всего это напоминало кадр из «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Тот самый, когда «А что это вы тут делаете?» «Не видишь? Через реку прыгаем». Я точно так же, неловко перебирая ногами и поводя руками, пролетел метров 30. Успел взмокнуть от страха, что сейчас напарюсь животом вон на те торчащие ветки кустов. Пролетел над ними, выставив руки, понимая, что уже не могу сделать еще прыжок. После сильного удара покатился по мягким комьям земли и, наконец, замер, уткнувшись лицом прямо в какой-то вывороченный подсохший сорняк. Трясущимися руками подтянул сумку, подергиваясь от адреналина, гуляющего по жилам, встал, оглянулся. Башня аэропорта виднелась километров 2. Я стоял на краю только что перепрыгнутого поля, увязнув по щиколотку в рыхлой земле. И сгваздался, словно я в той луже весь искупался. Зато живой, и знаю теперь, как действует мой полет, будь он не ладен. Для проверки присел, сосредоточился и прыгнул вверх, метров на 7. Завис в верхней точке и секунды 3 опускался вниз, снова плямкнув по влажной земле. Понятно, все понятно. Лететь не могу, но за раз перепрыгивать метров 20, а если разбежаться, то и больше, это запросто. Но напороться тоже расплюнуть, на лету не свернуть. Руки дрожали, таблетки я рассыпал, собрав едва половину, остальное втоптав и засыпав. Ничего, это один из двух постоянно носимых со мной пузырьков и не больше 7-9 потерял. Постояв 5 минут, слушая какое-то невнятное бормотание объявлений со стороны аэропорта, я смотрел на солнце и успокаивался, жалея, что руки слишком грязные, чтобы лезть в сумку за подкисленным чаем. Наконец, успокоившись, решился. Первые шаги дались нелегко. Потом я перепрыгнул какую-то дорогу, свернул и побежал по над ней. Не быстро, но почти без траты очков движения. Вопреки опасениям, бег не выглядел неестественным. Я просто быстро бежал, но стоило прыгнуть, как одним пологим прыжком перемахнул метров 15. «Эй, где тут крайние в чемпионы мира? Разбежались все?» «Ну, пусть, а то я бы вам показал, как прыгать надо». Намеченное место было и в самом деле каким-то бугром с развалинами чего-то вроде кирпичного гаража. Среди рунных заготовок такое название у меня было, так что, повертевшись вокруг, я прикинул, как надо встать, чтобы со спины защищала стена. И, выбрав подходящий кирпич, уже почти правильно выскоблил на нем свой пятиугольник с рунами. А теперь главное. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Камень стал расплывчатым. С души упал здоровенный булыган. Нет, если будут искать те, кто надо, то найдут. Но просто так не обнаружат и относиться будут с опаской. Хотя руны простые, сразу понятно, что это не закладка для вызова Ктулху. Черт, а есть игры с таким призывом? Надо поискать, чтобы знать, когда следует самому себе мозги вышибить, не дожидаясь. Еще раз оглянувшись, я отошел и попытался отскрести со штанин подсохшую землю. Итак, сейчас в Москве 2 часа ночи, почти 3. Надо часы купить точные. Мобильникам больше веры нет. Я бы точно начал отслеживать моментальные смены координат. Древние командирские на запястье показывали 2:48 московского. Надо искать место для врат и думать, если меня ждут, если. Сплошные предположения. Вся ночь только в этих проклятых если. Дебил. В первые же испытании видел, что выход из врат дом лицом к стенке. Почему на нее зеркало не повесил? Как бы я брал того, кто умеет становиться невидимым? Миной. Той, которая глушит. Заря называется, кажется. Или это граната? Ну, тогда растяжкой с такой гранатой. Датчик движения на монитор, звуковой сигнал о срабатывании. Не надо даже видеть, что там перед объективом. Просто услышать сигнал, нажать взрыватель и идти паковать глупого колдуна. Кстати, взрыв — это вхождение в агродействие. Невидимость спадет. Черт с ним. Я отошел к стенке так, чтобы портал встал перед наиболее целым ее участком и не слишком отсвечивал. Все же они слишком заметны. Врата — дом. В проеме ночь. Попытка посветить маленьким фонариком ни к чему не привела. Видно, освещать изображение не удастся. Попытка прислушаться тоже ничего не дала.
Страшно. А что делать? Ну, один-то пузырек с месячной дозой ферритина у меня заначен. У соседки хранится, с дубликатом ключей. Хорошая старушка, коммунистка из настоящих, а не тех, что по паспорту. Плюс еще что-то успею купить, наконец украсть невидимкой. Но потерять все запасы... Жадность волшебника сгубила. Я обновил невидимость, закрыл глаза и сделал шаг. Секунда, две, темно, ни звука, ни шевеления, и не дернешься. Самое отвратительное для любого мужчин состояние — беспомощность. Нет ничего хуже. Неподвижность кончилась резко. А я был настолько напряжен, что повело. Пришлось схватиться за издырявленную стенку и придержать себя. Когда за стенку придерживаешься, чтобы не упасть, это ничего. Вот когда за пол... Тихо. На цыпочках, подобравшись к двери, я осмотрел коридор, потом спальню и кухню. И только потом включил свет. Никого. Ух ты ж. Так, а теперь вещи. Все сложить в сумки, подготовить к перевозке. Коробку с генератором в сторону. В нее ничего не положишь. Он и так, как пол меня весит, не утащу. Сумки... Длинный звонок в дверь заставил уронить собранную коробку с бакалеей. Ну вот и дождался. А врата на перезарядке. Глава 9. Я прислушался, стоя на пороге комнаты, боясь даже подойти к двери. Звонят, не вышибают. Хотя в подъезде почти не оставалось деревянных дверей, а даже простую металлическую выламывать задолбаешься. Может, невидимость, полеты и спрыгнуть с балкона могут засечь шевеление занавесок. Еще прислушавшись, я с облегчением вздохнул. Звонили и к моим соседям, а потом кто-то долго и громогласно выматерился. О, этот голос я помню. К открывающейся двери обернулся коренастый, такой же небритый, как и я, мужик, в классических штанах с пузырями на коленях и майке-алкоголичке.
— Михалыч, ёпт, ну хоть один живой человек, мля!
— Привет, Дим, что случилось?
— Ты не спишь? — А, мать, ты ж нас вообще не спишь. Врубай телек.
— Телевизор? Что там?
— Мать не спала, включила какой-нибудь фильмец посмотреть, а там по всем программам одно. Послала всем рассказать.
Мать моего ровесника Димы была местной общественницей. Уже лет 30 как в доме поселилась. Это у нее я хранила на всякий случай комплект ключей и флакон с таблетками. Тетка больная, скандальная, но честная.
Мля, пидорасы поголовно. Два этажа пробежал, звоню им в квартиры. Так ведь хер кто откроет. Ты первый отозвался. Затихарились, суки. А если бы авария какая, пожар, так бы и подохли. Михалыч, телек-то включи. А ты не с приступом сейчас? Может, скорую вызвать? Бледный, как вампир.
Нет, спасибо, Дим, я только таблетку съел. Минуты две и полегчает.
Смотри, здоровье штука такая. Давай еще таблеток пожуй. И дебильник включи, посмотри. Мы уже объявление два раза видели. Мать сразу собиралась соседей предупреждать.
Она как?
Нормально. Жужжит, надо будет бежать занимать очередь в магазин. Ну да, как раз комендантский час. А вуеть, как умно.
Комендантский час?
Михалыч, хорош сиськи мять, врубай ящик, увидишь.
Он повернулся к дверям, позвонил, потом пару раз ударил кулаком. Видимо, услышав наши голоса и не найдя ничего опасного, наконец отозвался один из соседей, через цепочку пожелавший узнать, что творится, и Дима громогласно начал ему объяснять, что за мудаки подобрались в соседях нынче.
Нет, надо отсюда валить. Во всем доме положиться можно на Диму с матерью, да еще на одного-двух человек. Остальные не пошевелятся, пока им не объяснят и не убедят, не успокоят и не пообещают. Лучше одному, чем в такой компании. Хотя где ж других найти? Люди как люди. Принято сейчас так.
Прикрыв дверь, я быстро пробежал в комнату, споткнувшись по дороге о коробке и включил телевизор.
Вводится режим чрезвычайного положения. Пожалуйста, оставайтесь в домах, ожидайте дальнейшей информации, оповестите соседей. На территории области введен комендантский час. Не покидайте домов до 6 утра. Патрули имеют право применить оружие без предупреждения. Опасность заражения состоит в массовых сложных галлюцинациях.
Я слушал, кивая про себя. Ну да, этого и следовало ожидать. Значит, изменения глобальные, и больше сил умалчивать нет. А раз глобальные, то... В дверь опять позвонили. Я дернулся открывать, потом дернулся убрать сумки. Наконец нашел компромисс. Накинул на сложенное барахло одеяло, к сдырявленной стене придвинул стул, свисящий на спинке курткой, и после этого пошел в прихожую. Если спросят, отговорюсь, что это заказы с вечера взял, вот даже тележка моя рабочая стоит. В дверях образовался Дмитрий, протиснулся мимо меня, толкнув плечом, тут же пошел на кухню, где налил воды из чайника и в три глотка выпил. Чашку аккуратно сполоснул под краном и поставил на стол. Он на самом деле довольно деликатный человек.
Звездец, Михалыч, этот народ не победить, они на драку вообще не придут.
Наверное, уже слышали про эпидемию, боятся. Сосед выругался, особенно витиевато. И ведь не моряк ни разу, типичный горожанин.
Вот же твари, врут и не краснеют. У Шурина в поселке от этих галлюцинаций три дома развалилось, словно кто из пушки выстрелил.
Может, баллон взорвался?
Какой на баллон? Я что, баллонов не взрывал? Три дома, как ветром сдуло. Шарах и нету. Думали, что долбанутый этот из крайнего снаряд с полигона притащил. Так ни взрыва, ни огня, ничего. Сквозняком, мля, три дома, как солому унесло.
А долбанутый?
Его задавило. Двух человек обломками поранило. Чудик этот дохлый под развалинами. Щель под плитой увидели. А приехал только участковый через два часа. В больницу сказал самим добираться. Что творится, Михалыч?
Да уж, ты не поверишь, что творится. Я на мгновение представил, как в тот момент, когда я первый раз подумал о применении магии, я выбираю не ледяную стрелу, а огненную глыбу, шар огня размером в метр, способный оставлять после себя пылающую отметину на цели. Огонь разбивается о стену, поджигая все вокруг, отрезая возможность выйти из комнаты, разбрызгивая по сторонам пятна мгновенно разгорающегося пламени. В поселке мог быть какой-нибудь псионик, для проверки выбравший толчок силой, а может быть маг воздуха с порывом ветра или воздушной стеной. Вложил в удар всю силу, представил самый мощный эффект, чтобы уж наверняка увидеть результат. Снес три дома и сам умер под развалинами. Магия от обрушившейся стены без приказа не спасет.
«Дим, а когда это было?» «На выходные. Три дня уже как четвертый. А что?»
«Да так, подумать надо. Что эпидемия — это врут, конечно.
Михалыч, может, валить надо?
Тебе есть куда?
Ну, у нас на Урале родня. Или вот к Шурину, 130 км все-таки. Верк с детем там сейчас.
И что ты там будешь делать? Свою типографию с собой заберешь? Или ты пахать умеешь? Впереди зима». Сосед умолк. Похоже, он только сейчас начал планировать дальнейшее. Мать его и то подготовлена. Она сразу о магазине подумала.
«Михалыч, может, ларек подломить, пока народ не чухнулся?»
«Хм, вот и этот о магазине подумал.
Дим, ты вчера в ларьке видел, что оставалось? Чипсов набрать хочешь? Так вон, картону насуши, у них питательность примерно одинаковая. И не забывай, что комендантский час уже введен. Приедет задроченный вызовами патруль и пристрелит на месте за пакетик рисок».
«Это да, эти могут. И что ж делать?» «Мне кто сказал?» «Спать иди, а с утра мать слушай. Вместе сходите, вдруг что купите полезного. Одну ее не оставляй».
«Значит, надолго от херня думаешь?»
Пришлось пожать плечами. Сосед в ответ покивал головой. В телевизоре опять завели по новой.
«Не покидайте дома до истечения комендантского часа. При обнаружении признаков болезни немедленно сообщайте по телефону 03».
«Интересно, в самом деле медики будут ездить? Сейчас у всех такой мандраж пойдет. Даже здоровые болячек в себе найдут, а некоторые и в самом деле заболеют от нервов. А стоит приехать на вызов за больными в военной машине, пусть даже с наскоро намалеванными красными крестами, и доверие к власти вообще исчезнет». Я протиснулся мимо ожидающего ответа соседа, снял трубку городского телефона, набрал номер аптеки. Но после четвертой цифры в трубке щелкнуло, соединение сбросило автоматически. «Понятно, работают только нули. Информации обмениваться не дадут».
«Радиоточка у вас есть?» Мать сразу включила. «Та же фигня, что и по телеку».
«Ясно. А мобилка? Я свою вчера посеял».
Он вытащил из кармана старую Nokia, защелкал кнопками.
«Нет связи, мля! Михалыч, это уже пипец! Нет, ну ты подумай, а!»
«Когда тут думать? Времени нет совсем. Я столько книг о разного калибра катастрофах прочел, и то на панику тянет. Что же будут делать те, кто о таком только по фильмам знает? Бежать, паниковать, искать виноватых.
Черт! Может, ну его нахрен? Врата отлипнут через 5 часов, в 8 утра.
Взять пакет с таблетками и воротами в Гнединск. Там народу меньше. Понятно, почему за мной все еще не пришли. Отключают сервер неделю. И уже 3 дня назад личный состав был так занят, что на ЧП с трупом в деревне приехать смог только участковый. Этак меня найдут через неделю, не раньше, если к тому времени вообще останутся организованные структуры. Почему ж все молчали? Менты, спасатели, те же курьеры. Чего только не наслушаешься, ожидая, пока заказ собирают. Так что же, никто ничего никому? Но за генераторами народ кинулся, цена взлетела вчетверо. И я один из последних в торговом зале брал, самый дохленький. Как надо было напрячься властям, чтобы не допустить распространения слухов и паники. А ведь это не только у нас, это из-за границы происходит. Значит, мировая закулиса, способная координировать действия правительств, все-таки существует. Нащупав блистер, выдавил одну таблетку, кинул в рот, покатал на языке сладковатое дрожже и проглотил. Миром правит закулиса, значит. А вот хрен, миром правит выгода. Казалось бы, чего проще? Сделать у опасных таблеток неприятный вкус и запах, чтобы те, кому они не нужны, не проглотили опасную витаминку. Но это будет неприятно потребителю, так что травитесь, детишки, травитесь. Значит, мои предположения верны. Это по всему миру, в массовых масштабах и уже неконтролируемо. Сначала просто фильтровали информацию, отрубая данные и прижимая журналистов, наверняка пускали встречные слухи, типа утечек газов-галлюциногенов. Черт, какая хорошая идея, а? Кинул сынок в стену огненный шар. Так это вы больны. Срочно лечиться, пока он не начал вас всех учить летать прямо из окна. Кто-то поверит сразу, а кто-то так и будет сомневаться, ведь мало ли что в бреду привидится. Я вот 3-й день не могу поверить, хотя уж по-всякому магию попробовал и сквозь врата проходил. Осторожных людей много. Хотя кто-то будет бегать по городу и магичить. Это же галлюцинация, сон наяву. Какой спрос с больного человека? Для таких хитрожопых патрулей с приказом все необычное расстреливать издали. Смогут ли? Не так просто в живого человека выстрелить, особенно если думаешь, что он больной. Но когда половина состава первых патрулей, самые нерешительные, вымрут, то выжившие станут хорошими командирами групп из новых, только подошедших частей. Все логично. Государственная машина не обращает внимания на количество щепок. Не для того создана. Какой следующий шаг? Начнут искать колдунов с привлечением всего государственного аппарата. Найденных вербовать, как-то контролировать или уничтожать после долгих исследований. Нет, некогда. Исследовать можно и лояльных. Всех потенциально вредных и с невосторженным образом мыслей пустят под нож. Сначала выживание, а потом удовлетворение потребностей. Глубоко вздохнув, я посмотрел на часы. 4 утра, за окном еще темно. Окна у меня во двор, и не так уж и мало в здании напротив горящих окон. Значит, поутру все кинутся успевать. Успеть купить, успеть ухватить, успеть выжить. Успеть уехать из обреченного города на дачу, где целый ящик тушенки с истекающим сроком годности и 2 мешка непереработанной мелкой картошки. К 6 утра, окончанию комендантского часа, я должен завершить все, связанное с библиотекой и новым схроном, иначе увязну. Закрыв глаза, я вслушался в эффекты. Сначала, словно я не ту кнопку нажал, проявился список заученного, и только потом высветилось понимание того, что сейчас на мне намагичено. А ничего, собственно. Пока разговаривал с соседом, да думал, все и развеялось. В игре-то были подсветки, оповещения, а в жизни самому нужно думать. Невидимость. 5 штук индивидуальных, 1 групповая, которую, к сожалению, на чужого не наложишь. Групповые заклинания можно только на свою группу кастовать. А как в реальной жизни определить, кто есть кто? Значит, у меня 5 инвизов,
около получаса запоминания. Это жизнь, выходить на улицу с активным мемом я не хочу, опасно. Самое мое полезное заклинание – это не оцепенение и не пылевая буря, а невидимость. И хотя бы пара должна быть наготове. Избежать поединка – значит победить. Подгреб поближе тяжелую коробку с генератором, нервно попинав ее ногой. Когда зацепилась за угол ковра, направил на нее палец. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Коробка пошла прозрачными переливами, словно броня охотника из фильма, и растаяла в воздухе. Вот же дурак! А если не найду теперь? Осторожно протянув руку, я нащупал... Да, вот. Под рукой слабо виднелось что-то стеклянистое, напоминающее и прозрачный куб льда, и всю ту же броню инопланетянина. Убрал руку, пустое место. Подцепив край крышки, откинул ее в сторону. Угу, содержимое невидимым не стало. Выглядит потусторонне, словно дыра в воздухе, а в дыре коробку кто-то приладил. Очень-очень хорошо. То, что надо. Три заклинания я повторил на то, чтобы сделать невидимыми две сумки и тележку. Затем набросал в висящие в воздухе дыры все, что надо вывозить в первую очередь. Так, теперь дальше. Нож или пистолет? Отобранный у бандита Макаров лежал под диваном в детском еще тайничке, где я прятал секретные вещи типа солдатиков и вымененных фантиков от иностранной жвачки. Повозившись, вытащил магазин, спохватился, передернул затвор. Покатившийся по полу патрон пришлось ловить. Выщелкнул остальные из обоймы. Итак, четыре патрона и старенький с потертостями ПМ. Грязненький, кстати, но чистить его я не буду. Это пусть оружейники-маньяки кидаются чистить и апгрейдить любой попавшийся им в руки ствол. Мне и так сойдет. Нож, пистолет. Нет, все-таки нож. Что у меня есть? Охотничий, отцовский номерной, еще советский. Простой ножик, ничего выдающегося. Мультитул, подаренный подружкой, одно время сильно желавшей стать замужней дамой. Настоящий латерман китайской работы, что как бы показывало качество ее чувств. Один полупоходный, финка с лезвием сантиметров 15 и россыпь простых кухонных. Поколебавшись, выбрал финку. После наложения невидимости, лежавший на ковре нож повторил все эволюции коробки и растаял в воздухе. Пришлось нащупывать, что стоило мне легкой царапины на большом пальце. Порез навел на мысль, которую я из легкой трусости решил отложить. Стоило ножу оказаться в руке, как он проявился? Нет, я держал что-то изо льда или воздуха, прозрачное, но при этом вполне ощутимое. Положил на колено, все так же смутно, но видно. Уронил на пол, нож исчез. Все как в игре, черт побери. Невидимые предметы можно экипировать и носить, даже не видя их, но уроненные на землю они пропадают, если нет детекта. Снова нащупав финку, я зажал в руке покрепче и произнес. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Вещь воплотилась. Только что это был прозрачный силуэт, и вот уже вполне обычная финка, просто чуть-чуть тающее очертание, как сквозь ломкий целлофан смотрю. Ну, с этим разобрался. Только встав, я спохватился, что ножен-то у финки и нету. Первое, что пришло в голову, показалось разумным, и я примотал нож двумя витками пластыря к лодыжке. Это на крайний случай, пусть там будет. Толкнуло ощущением восстановления заклинания. Итак, нагнувшись к выдолбленной стене, я посмотрел на камень-дом. По идее, это самостоятельный предмет, а по уму это часть дома. Если я скастую невидимость на дом, он исчезнет? Не должен, все же не предмет, а часть локации. Даже более того, полноценная игровая зона. Не должен. Опять глубоко вздохнув, я так от гипервентиляции сознания потеряю, указал пальцем на рунный рисунок, зажмурился и произнес заклинание. Открывал глаза с осторожностью, боясь увидеть под собой метрах в трех соседей, но обошлось. Рисунок и впрямь получил туманные очертания и, значит, был невидим. Теперь при обыске могут и пропустить, если только у тех ребят нет способов видеть сквозь магию и нет специалистов соответствующего профиля в группе захвата. Стена. Как же там оно звучит? Ах, да.
«Укрепи сталь Божьим перстом». Вот будет смешно, если укрепится только сталь. Нет, легкая вспышка и, как в игре, вы полностью восстановили стену. Исчезли отметки от ударов магических стрел. Куда-то скрылась выскобленная ниша с рисунком камня. Даже обои восстановились, причем не до конца и не отличались по цвету от окружающих. Камень-дом. Есть в списке. Да, он хоть и там в стене, но глубине в 2 сантиметра, под волшебным образом появившимися обоями и штукатуркой, но есть. Я с ума сойду от этой долбанной игровой логики. Палец чуть соднило. Порез. Такой удобный случай, чтобы проверить, а нельзя ли лечить. Нет, исправить мое тело. Починить его, ведь заклинание имеется одно, и оно сейчас восстанавливается. А у меня еще масса дел. Да и разочаровываться перед полным испытанием днем не хочется. Не получится, знаю ведь. Обкаст. В зеркале все так же мелькали эффекты заклинаний, а я накладывал на себя все доступное, но не светящееся для обычных людей. Если по городу ходят те, кто видит сквозь магию, то в потемках невидимку будет трудно отличить от обычного человека. А вот окружен огненной аурой – это заметно. Тем более, что и невидимые персонажи в игре по ауре определялись. Став перед дверью, я машинально бросил взгляд на пальцы, вздохнул, зажмурился и вышел на лестничную клетку.